Лего, дорогие друзья, здравствуйте, 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 с вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константин К. Наверное, пора уже Анастасии подстригать меня. Здравствуйте, здравствуйте, сегодня нас еще после разговорного, если все пойдет хорошо, не будет никаких форс-мажоров, нас ждет что? Нас ждет три серии четвертого сезона. Вторая, третья и четвертая серия четвертого сезона «Атаки титанов». А потом, если тоже все пойдет хорошо, пойдет фильм «Мэверик» с Гибсоном и Фостер по заказу Леми. Спасибо огромное Леми за заказ. Вот, будем смотреть «Мэверик» с Гибсоном и Фостер. Дождался. Багов еще много, посидим. Да, понимаете, ребята, я же и вчера был разговорный. Все там, типа, включаемся в обычный режим. Ежедневные стримы продолжаются. Как я уже говорил, просто не все из них разговорные. Вот, с просмотрами киношек и анимешек. Дело в том, что я еще пока никак не могу войти в режим. Войти в режим не могу. Ну, начинание пораньше, поэтому пока сейчас так получается. Но в записи смотрите, все хорошо. Никакая политика разговорных никуда не делась, ничего не изменилось. Работаем, мне нравится. Надеюсь, и вам нравится. Продолжаем. Так. Ну что, пацаны, погнали, погнали. Владимир, 50 рублей. Набрал 20 килограмм в Сербии, вешу 100. Так это что, получается, я на 20% серб? Непонятен мне тебе твой вопрос, и почему ты набрал 20 килограмм лишней массы, и почему ты на 20% серб? Потому что ты их набрал в Сербии? А благодаря чему ты их набрал? Может, ты их набрал благодаря пиву чешскому? Это что значит, что ты на самом деле не на 20% серб, а на 20% чех? Или, может быть, ты ел швейцарский шоколад все это время и набрал 20 килограмм благодаря швейцарскому шоколаду? Или набирать надо вес только в том месте, где находишься? Опять же, например, все мы знаем, что клетки обновляются раз в 7 лет. Все наши, любая клетка нашего организма обновляется раз в 7 лет. Это, кстати, если так не задумываться, то люди почему-то не задаются вопросом, а как это, если все клетки обновляются раз в 7 лет, то почему же мы вообще стареем и умираем? Как-то интуитивно кажется, что если наша клетка там к 70 годам стареет, да, то она все время была одна и та же, а на самом деле нет. Раз в 7 лет все обновляется. На самом деле мы тонко программируемая система, тонко случайно программируемая эволюцией система, и в наших клетках, в ДНК заложено, не заложено, я не знаю, может быть, это не заложено, вот с этим как раз и борются ученые, это один из способов добиться вечной жизни, это исключить момент ошибки. Дело в том, что наш организм, он как самовоспроизводящаяся система, довольно сложная. И есть инструкции, грубо говоря, по пересозданию клеток. И инструкция по пересозданию клетки хранится в самой клетке. И получается так, что спустя несколько циклов там накапливается какое-то количество багов. И вот это количество багов как раз и есть старение клетки. То есть первый раз вот вы рождаетесь, да, с 0 до 7, у вас появляются новые клетки, там вы перезапускаетесь, там с 7 до 14 еще раз, да, но они в разное время, естественно. И вот, например, второй цикл, и у вас там количество ошибок не такое большое. Ну, естественно, на 10-й раз перезапуск этой клетки там все время накапливается в инструкциях по созданию клетки и количество ошибок, и когда оно достигает критической массы, вы, в общем-то, умираете, когда большая часть ваших клеток не может правильно воспроизводиться, то есть они воспроизводятся, вот они старые, то есть кожа, например, это такой показательный, да, кожа мягкая, органы не так хорошо работают, потому что клетки органов не так хорошо выполняют свои функции, нейроны наши тоже деградируют и не так хорошо передают сигналы. Кости, клетки костей деградируют и становятся хрупкими. Ну и, в общем, мы стареем и умираем. То есть, если будет какой-то способ, вот один из фантастических теоретических моделей, это заставить нашу клеточную систему обновляться, но при этом не копить ошибки. Понимаете, вот Но как это работает? То есть сама по себе теоретическая модель есть вечной жизни. Нифига, как я далеко отошел. Куда мы, на какой вопрос? А, ну так вот. Получается, что если вы в каком-нибудь месте, да, если вот человек говорит, что на основе еды, я поставил под сомнение, он же не ел только сербскую еду, чтобы поправиться на 20 килограмм. А если человек 7 лет живет в какой-то стране, если мы еду отвалили, то остается только времяпрепровождение. Если человек 7 лет находится в стране, мы берем максимум, да, жизнь любой клетки, то есть кто-то там обновляется раз в год, 2-3, но через 7 лет в нашем теле нет ни одной той же самой клетки, которая была 7 лет назад. Ни одной. Получается, что если человек в какой-то стране живет 7 лет, получается, что его все клетки родились условно на территории этой страны. И он не является уже продуктом той страны, где родился. Понимаете, о чем я? То есть он дышал воздухом, ел еду, находился территориально в другом месте. А если мы будем вот поклеточно сверять каким-то фантастическим образом нас, живущих сейчас, например, 7 лет в какой-то стране, с нами же, значит, 2024 минус 7, 2017 года, то мы обнаружим, что ни одна клетка совпадать не будет. Понимаешь? То есть за 7 лет ты можешь сказать, что ты на 100% человек вот того места, где ты родился. Ну ладно, не того места. Допустим, ты переезжаешь, да, и 7 лет не был в месте своего рождения. То фактически, на сколько бы ты процентов не был, там, на год вьетнамец, на какой-то еще срок серб, на какой-то там португалец, американец, таиландец, японец и все остальное, то, ну, как минимум, ты ни на одну клетку не россиянин, условно говоря. Ну и вот и одним из теоретических способов борьбы за вечную жизнь является просто возможность запускать вот перепроизводство клеток и не накапливать вот эту техническую ошибку. Получается, что таким образом человек мог бы жить вечно, но при этом оставаться человеком. То есть вы могли бы быть внезапно смертны, как говорил Воланд из «Мастера и Маргариты». То есть вас мог бы переехать трамвай, вас могли бы убить, вы могли бы умереть от болезни, но если бы с вами не происходило никаких болезней по типу чумы и всего остального, то, в принципе, вы могли бы жить вечно. По-моему, довольно интересный способ получить вечную жизнь. Причем таким образом можно было бы даже бороться с перенаселением. Да? Ну, то есть не бороться с перенаселением, а, возможно, не грозило бы. То есть это не была бы технически вечная жизнь, понимаете? Это не было бы проблемой духовного порядка. То есть это не было бы, как мне кажется, нет здесь, как вот это называется-то, не гуманистическое, а как? Ну, этической проблемы, что мы берем на себя функцию Бога. То есть мы бы ускорили какой-то эволюционный процесс, но при этом не становились бы бессмертными, не какими-то горцами, там, роботами или еще чем-то. То есть наше тело было бы смертным, оно просто бы бесконечно регенерировало каждую клетку, но мы не были бы бессмертными. То есть если, условно, высшая сила, какая-то божественная, не хочет, чтобы мы жили, она нам, условно, роняет кирпич на голову, и мы умираем от кирпича на голову. То есть на самом деле вечно бы никто не жил, потому что, опять же, если мы избавляемся от ошибки в нашем клеточном механизме в ДНК, то это не означает, что мы избавляемся от ошибки во Вселенной. И чем дольше ты живешь, тем больше накапливается возможность тебе случайно умереть. Понимаете? То есть мы за свою жизнь, возможно, ни разу никто из нас не был сбит машиной. Например, ну кого-то подсбивали чуть-чуть, меня сбивали машины на велосипеде в детстве. Не в детстве, не уже в сознательном, в молодости. Ну, а так в основном нас не сбивает машина. Но мы понимаем, что если мы будем жить 200 лет, то гораздо больше вероятности, что нас когда-то собьет машина. А если мы живем 1000 лет, 2000 лет, то чисто статистически, просто по количеству ДТП, если оно останется точности таким же, то мы обязательно попадем под машину. Понимаете? То есть с духовно-этической точки зрения мы не становимся бессмертными, мы не ставим под вопрос компетенцию Бога по отношению к нашей жизни. Я так думаю, мне так кажется. Помню твои слова из ролика «Смерть», тогда появляются другие проблемы. Чем дольше ты живешь, тем меньше нейронов остается. А насчет мозга в фильме «Вечный» они решили эту проблему, обнуляя память через определенный срок. Каком, что за фильм «Вечный»? Они решили эту проблему, обнуляя память через определенный срок. Я не понимаю, зачем обнулять память. Если мы вспомним фильм «Человек с Земли», то мне кажется, что если бы клетки нашего мозга не регенерировали, то проблем с памятью не было. Мне кажется, проблемы с сумасшествием и с психологией нет. Поскольку наша память умудряется стирать то, что мы переживали год, два, три, 10, 20 лет назад и наше детство, и я это вижу по своему опыту, я думаю, что просто живя 100 лет, да, например, я бы просто помнил последние 20 лет, и все. А то, что было 50 и 70 лет, помнил бы очень плохо. Как и говорил человек с Земли, там как раз герой живет очень долго и почти вечно. И он и рассказывал, что вот для нас ближайший вчерашний день мы помним точно. То, что было год назад, мы уже помним отрывками. То, что 10 лет почти не помним. А то, что было в детстве, вспоминается лишь так вот яркими эпизодами. И он сказал, что для меня, длина моей жизни в несколько тысяч лет, она стерлась так, что я из тысячелетий помню какой-то эпизод вот яркий, например. То есть я помню, что в нем участвовал, но вот точно не помню, уже почти как сон. Поэтому я думаю, что с мозгом никаких не нужно было, мне так кажется, мы же теоретически с вами беседуем, мне кажется, никаких особенных телодвижений с мозгом делать не надо, не нужно ничего обнулять. Мне кажется, вот мозг наш прямо сейчас, в принципе, неплохо предрасположен для вечной жизни. Я не верю, чтобы было какое-то перенасыщение, перенакопление знаний и опыта. Нет, у нас уже есть все механизмы для того, чтобы справляться со всеми горестями, со всем, что мы пережили, просто потому что, это как который буфер, который сам себя вполне себе успешно обновляет. Причем обновляет не целиком и полностью, да, чтобы ты типа перез... А если перезапускаться, то какой в этом смысл? Это же есть смерть. Если мы перезапускаем полностью память, обнуляемся и с чистого листа начинаем, это и значит, что предыдущая наша личность полностью умерла. Личность-то умерла. Какая разница, что тело наше оставилось ходить? Это будет не я, это будет Костя 2.0, который никакого отношения ко мне не имеет. Он вообще будет петь рэп, будет веселым и счастливым, потому что смотрел другие мультики в детстве. Я так думаю. Получается, обновление клеток человека – это, по сути, аналог парадокса корабля Тесея? Да. Да. Ну, по-моему, почему-то мне кажется, что парадокс корабля Тесея, он как раз-таки и придуман, чтобы объяснить как раз эту концепцию. То есть парадокс корабля Тесея – это как вот теоретическая модель квантовой физики вот про знаменитого кота Шрёдингера, его же не существовало, это просто теоретическая модель, объясняющая квантовую двойственность. Корпускулярно-волновой дуализм объясняется для простых нас, смертных, при помощи парадокса кота Шрёдингера, хотя в реальности мы его не можем. В точности также для объяснение нашей вот замены клеток и существует вот парадокс корабля Тесея. Чтобы объяснить, что мы не те же самые. Ну, по сути дела, память-то наша перекочевала оттуда сюда. Ну вот вы берете, да, компьютер свой, условно. Опять же, у нас есть компьютер и бесконечный доступ к деталям. Необновляемым деталям, чтобы дрова не... Хотя можно было и с дровами, в принципе, да? Вы можете обновлять комп, а можете не обновлять, но в сущности вы можете переносить одну и ту же систему. Хотя, наверное, есть ограничения, да, по привязке к MAC-адресам, ко всем вот этим. Но представим себе, что не было бы ограничений по привязке к железу точному. И, положим, драйвера идеально бы работали с тем же самым железом. То есть, фактически, у вас есть компьютер. И вот у вас сгорает звуковая, вы вытаскиваете, ставите точности ту же самую звуковую, одинаковую абсолютно. Если, предположим, нет у нас привязки по коду к этой звуковой, то компьютер продолжает идеально работать, думая, что это та же самая звуковая. Потом вы меняете условно материнку на ту же самую абсолютно модель, и вам не нужно устанавливать новые драйвера. И ваша винда продолжает думать, что у вас там комп. Вы меняете видюху на ту же самую. И потом в один прекрасный момент вы ставите винт, и переносите туда полностью образ один в один, копия в копию, побитную копию, на новый винчестер создаете резервную копию, а потом старый винчестер вытаскиваете, и у вас продолжает работать тот же самый комп, который абсолютно никак не сношен. Вот это и нужно сделать с нашим организмом. И все. с человеческим. Вот и будет вам долгая, долгая счастливая жизнь каждому из нас. За последние 7 лет у меня так себе обнова. Как назад откатить? Никак, никак. А ошибочки копятся, копятся, копятся. Я так думаю, мне так кажется. Так, будет ли стрим про кино? Нет, стримов про кино не будет. Я все еще тешу надежду, что я буду снимать кинобреды про кино, но стримов про кино не будет. Александр, 500 рублей. Константин, приходи мне баги править не под что. По скриптам. Рад, что нет смены курса и просто кинчики глядели. Да, мы просто кинчики глядели. Никакой смены курса нет. Че? Кал Игривый, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Константин получил суперспособность не какакать и не смог срать в рот матерям. Но это старая шутка. Я же давным-давно и не сру матерям. Делов-то. А, 123 рубля с покрытием комиссии. Константин, не понял, а куда уходишь с YouTube? Запиши еще 10 видео, пожалуйста. Я запишу еще 10 видео. Я не понимаю, почему вы ерничаете, потому что вот этот совет, который дал мне товарищ про запись спама видео, который вот до сих пор на старом канале выходит, вот, это приносит свои результаты. Ребята, мы начинали с каких-то условных 2000 зрителей, и после перехода пришло 800 человек, но после каждого ролика ежедневно выходящего там или через день сейчас выходящего, и где я повторяю одни и те же слова в разных футболках, я их записал за один раз. И до сих пор работают. Это до сих пор работает. То есть вот у нас 5550 подписчиков. Можно даже посмотреть, сколько за последнюю неделю пришло. А то вы там, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, сейчас, где у нас подписчики? За 7 дней. За 7 дней 512 подписчиков. Не знаю, на что вы жалуетесь, все прекрасно работает. Удивительный, удивительно простой и глупый сам по себе инструмент почему-то работает. Вот таким вот образом. Так, посмотрим, что у нас в разделе вопросов. Задавали ли вы что-нибудь? Не задавали. Посмотрим на накопившиеся повестки дня. Ух, а что-то много повесток-то накопилось. Ничего себе. 74 миллиона отправила нотариус из Москвы мошенникам. Она сняла все накопления, понабрала кредитов и взяла взаймы у знакомых. В конце женщину убедили поехать в Обнинск по программе защиты свидетелей. Жительница Москвы 70 лет. Много. Ну, откуда? Ну, 70 лет у человека... Как она могла вообще нафармить 74? Вот, кстати, к разговору о том, вот я живу, да, небогато, условно. А люди там продают что-то еще, вот какие-то берут кредиты. Ну, то есть, я реально могу нафармить вот 12 миллионов рублей? 12. Вот женщина нафармила 74 миллиона. Ну, просто нафармила. То есть, 74 миллиона, ребята, это миллион долларов. 70-летняя женщина ради мошенников нафармила миллион долларов. Это значит, что сейчас можно нафармить миллион долларов? Серьезно? Причем она же это сделала законным способом. Вы же понимаете, что она не украла ни у кого ничего. Просто она распродала свое имущество, забрала все свои сбережения, поназанимала у людей. Но это все законный способ. То есть человек 70 лет может нафармить миллион долларов. Как? Просто, понимаете, можно же, получается, я мог в России нафармить 12 миллионов, ну или сколько-то там миллионов рублей, да, ну если она 7, ну я что, тоже могу, что ли? Я мог бы купить себе, ну, например, если она тогда, продать что-нибудь, понабрать кредитов. Ну, как она набрала кредитов-то на такие миллионы? Вот кто мне даст кредитов на миллионы? Ну, допустим, у друзей тоже я понасобираю. И уехал бы в другую страну, да, например, сейчас. Купил бы себе жилье тут. Не было бы у меня проблем никаких с ВНЖ. И потом я, никого не кидая, по-честному сказал бы, ребята, я же у вас взял займы, и я буду отдавать долг. И я бы жил в собственной квартире и отдавал бы долг друзьям, кредиторам, всем, у кого понасобирал. То есть, понимаете, Получается, что все вот эти пенсионеры и все остальные, которые вот понадавали денег, то есть они в теории, каждый из них мог бы и без мошенников нафармить 12, 15, 7, вот сейчас 74 миллиона. Миллион долларов может 70-летняя женщина при желании нафармить. У одного известного стендапера есть выступление, которое называется «40 лет максимум», где он шутит о том, что боится, что лекарства для бессмертия изобретут на следующий день после его смерти. Ну, я не боюсь, потому что я не очень хочу жить вечно. Точнее, не то, что не очень, я не хочу жить вечно. У меня нет такой, это, вообще никакого желания. Я говорю, я видел эти стендапы, которые говорят, этот, я Усовича не люблю, он тоже что-то говорил там про вечную жизнь, еще что-то. И другие стендаперы говорят, мне больше близки, если так на то уж пошло, так называемые депрессивные, а на самом деле реалистичные эти... стендаперы. Потому что, ну вот я сейчас сижу в тревоге, да, беспокоюсь о себе, о близких там. И вот если то самое бессмертие, о котором я вам говорил, будет изобретено, то есть регенерация клеток, это же не отменяет того, что можно сдохнуть в пепле ядерного огня. Это же не отменяет того, что меня убьет преступник, собьет машину, упадет кирпич на голову, взорвется вулкан, будет землетрясение. И мир-то останется вокруг с такими же людьми. Я не представляю, для чего можно здесь жить больше 80 лет. Ну, просто не представляю. Ну, серьезно, я вам говорил уже, это не депрессивность. Обратите внимание, это позитивный взгляд. Я не вижу никакой перспективности в вечной жизни. Мир – скучнейшее говно. Здесь на самом деле, вот почему мы начинаем стареть, вот условно в какие-то, вот мой возраст, там 50, да, начинаем стареть. А большего не надо, ребята. Здесь, ну, потенциала для веселья на этой планете нет больше, чем на 50 лет. О чем, что вы, вот, я уже тоже об этом говорил, вот чем вы можете меня удивить в этой жизни на этой планете? Просто представьте, что я могу такое еще захотеть увидеть? Просто я не пробовал 98% блюд мировых, но я пробовал 2%, и я понял, что из этих 2% блюд 0,1 стоящих. Я не собираюсь 98% блюд. Все остальное будет та же самая, как условно, похоже на курицу, похоже на кролика, похоже на рыбу. Все. Разве здесь будет какой-то другой абсолютно вкус, не похожий на рыбу, говядину, конину и кролика? Ничего не будет. Ничего не будет поражающего воображения. Я уже попробовал крокодила, это просто говно. Ну, просто это самое дерьмовое мясо, которое я пробовал, это крокодиловое. Вот. И зачем мне... Вот, потом начинается старость, да, то есть еще какие-то случайные события могут поражать. Чуть-чуть о чем-то не знаешь. А вот дальше 80 лет, что? Вот что здесь? Нот всего 7. Какие будут новые мелодии, которые будут прям... Какие новые места я захочу посмотреть, в которых будет супер жарко или супер холодно? Да они нахрен мне не всрались, эти новые места. Поэтому, понимаете, если будет изобретено бессмертие, вот скажут, да, надо будет укол поставить, и будешь вот вечно регенерировать. Я не хочу, конечно, бравировать, но никто из нас не узнает, да, то есть мало ли что я могу сказать, а потом первым побегу. Но вот сейчас, мне кажется, я не то что первым, я вообще не побегу. Ну и просто не побегу, и все. Помню, Константин так и хлюпнул устриц, да, вот. То есть, а это распространенные блюда. Все, все. Что уж говорить о каких-то изысканных блюдах. Я уже в стандартных, типа, мне даже части стандартных очень сильно не нравится. Алкоголь, он будет всегда таким, как алкоголь. Все. Ну, просто когда ты будешь напиваться разными видами вина за там несколько сотен тысяч баксов, у тебя будет просто отрыгиваться немножечко другим ароматом вонючки в автомобиле, и все. Костя, ты пробовал кумыс? Конечно, пробовал. И поэтому, понимаете, вот этот стендап, это, знаете, я бы поучаствовал в дискуссии. Я не знаю, как можно построить стендап на основе шутки, что через день после твоей смерти изобретут бессмертие. Да вы хоть сейчас изобретите его, но нахрен не нужно. Чтобы что? Типа, прикиньте, да? И у тебя и сейчас так один президент, да? И ты думаешь, ну я хотя бы сдохну. хотя бы сдохну и не буду вечно жить под этим президентом. А когда изобретут бессмертие, то ты будешь вечно под этим президентом жить. Вы забываете об этом? Что, как говорил Воланд, он говорит, проблема не в том, что люди смертны, а в том, что они внезапно смертны. Если бы мне дали, как это, знаете, переписать это, вот если бы я был Кубриком, который переиначивает все, и снял бы свою версию Воланда, я бы вот в конце этого диалога, там не диалога, они там втроем разговаривают, вот, когда он сказал, что проблема не в том, что люди смертны, а в том, что они внезапно смертны. Мне кажется, должен был подойти еще один человек и сказать, а почему проблема? Это же величайший дар, что мы смертны. Что здесь делать? На ваши рожи смотреть вечно? Спасибо, но нет. Это чуть ли не единственное, что успокаивает, что не придется всю жизнь зарабатывать деньги, не придется вот это стараться всю жизнь себя что-то корчить из себя, пытаться реализоваться, что рано или поздно это все закончится. Ты отмаешься и умрешь. Мечтаешь просто о том, чтобы смерть была мгновенной, тихой и безболезненной, и все. Поэтому... Когда хотите, ребята, можете вообще не изобретать. Меня это не волнует. Нет, хочется, конечно, чтобы изобрели лекарства от всяких вот раков, например, там СПИДов и всего остального. Ну, потому что люди не доживают, чтобы попробовать все, что бы они хотели. Да? То есть я не против, чтобы какие-то вот позитивные люди, которые мечтают объездить все страны, но в каком-то там условном 25 лет заболевают раком. Конечно, им обидно, да, и я желаю им, чтобы медицина дошла до того уровня, чтобы вылечить рак навсегда, вылечить какие-то болезни такие смертельные, возникающие, чтобы человек мог просто по вот этой дегенеративному процессу клеток дожить до своих условных 80 лет. Вот. И я желаю им хорошо, но сам я к этому не стремлюсь. Ну и плюс еще лекарство от всех болезней – это отсутствие боли, потому что боль – это неприятненько. Понимаете, сколько бы вы ни прожили, боль – это неприятненько. И умирать от рака просто больно, помимо того, что неприятно, еще и больно. И да, здесь можно бороться, но сама по себе вот вечная жизнь как концепция, полное фуфло, не представляю, кто может за нее бороться. Ну, то есть я представляю, я вижу, но мне кажется, эти люди изначально дурачками. Почему мне кажется дурачками? Вы не обижайтесь, если вы мечтаете о вечной жизни, да? Но я имею в виду, что ваши аргументы, просто у вас не существует, я еще ни одного аргумента не слышал, почему бы мне стоило жить больше 80 лет. Вот просто не слышал, для чего? Какое удовольствие я смогу получить? Все виды еды вкусной я уже попробовал к своим годам. Думаю, для этого стендапера бессмертие имеет наивысшую ценность. Представь, что на следующий день после конца жизни РФ станет лучшей версией Швейцарии внезапно. Опыт исторический ББ курса подсказывает, что не станет, потому что ничего не становится лучше. Понимаешь, ничего в мире никогда не становится лучше. Единственные моменты, когда что-то становилось лучше, это в фантастических книгах. Я помню, как эта книга-то, когда прилетели пришеленцы, потом которые оказались, которые выглядели как дьяволы-то, как черти. Какая интересная была концепция. Ну, то есть, единственное, что может изменить жизнь на Земле для существующих людей, Homo sapiens, потому что, может быть, эволюционирует, но, опять же, мы же не сможем эволюционировать, если мы будем жить вечно. То есть, какие-то другие поколения попытаются эволюционировать. А мы-то не эволюционируем. Поэтому... Наше-то отношение не изменится. Мы через 1000 лет будем кровожадными тупыми утырками. И через 5000, через 10000. Вот мы будем жить, да, вот наш регенерирует, мы будем уворачиваться от автомобильчиков. И просто будем теми же кровожадными тупыми упырками. Хотя новые поколения, которые будут рождаться, они будут становиться все лучше и лучше. То есть мы станем просто деградантской расой. Потому что, ну, бессмертие же не означает отказ от рождения детей. Они-то будут все новые и новые рождаться, новые поколения. Они будут эволюционировать, а мы останемся такими же дегенератами. Так я и говорю, вот для нашего вида Homo sapiens единственный вариант – это прилетят какие-то инопришеленцы и устроят БЭП здесь. Ну, то есть, например, Например, возьмут всех в условное рабство и сделают из нас зоопарк, в котором мы не сможем нанести друг другу вред себе. То есть условный рай сделают, в котором мы можем ходить, но, например, у нас всех будут ошейники с током. И как только ты говоришь матом, тебе бьет током. Как только ты хочешь кого-то ударить, тебе бьет током. И ты можешь просто вот ходить, наслаждаться, кушать еду, говорить приятные вещи людям. Там он, Стасий пишет, заниматься сексом с противоположным полом, да, то есть только позитивными вещами, выращивать цветочки, прыгать на бейсджампинге, там, плавать под водой, ну, как только ты пытаешься какое-то насилие кому-то совершить или плохо кому-то сделать из близлежащего, тебя жестко бьет током. Вот такие ошейники на всех навесит инопланетяне и будут за нами с камер, как в фильме «Шоу Трумана», наблюдать. А мы просто живем. То есть, ну вот, как колония муравьев. Многие же люди держат колонию муравьев. Даже вон Зубарев держит колонию муравьев, просто чтобы на них смотреть, на этих муравейчиков. Вот. Идеальные тепличные условия. Так-то в живой природе у муравьев же есть всякие естественные враги. В том числе люди, в том числе среда, дожди, громы, пожары, которые могут уничтожить любой муравейник. А в колонии муравьев у Зубарева, они живут идеально. То есть просто развивают свою колонию, живут и наслаждаются. Вот если такие условия инопришеленцы представят, тогда еще можно было бы ну, просто гедонизировать вечность. Но, опять же, мы обращаемся на опыт прошлого. Есть ли какие-то предпосылки к тому, что прилетят какие-то инопришеленцы? Пока нет. Нет предпосылок, что они вообще существуют. Или, например, ну сколько мы должны ждать, прежде чем вот в нашей пустой вселенной чисто статистически до нас добралась бы какая-то цивилизация? Это получается, что вы мне сейчас предложите стать бессмертным, и я буду миллионы лет на этой планете, миллионы лет продолжать жить среди тупорылых людей, которые пытаются меня убить, которые пытаются меня оскорбить, которые пытаются сделать мне плохо. Миллионы лет я буду придумывать себе пропитание, рвать жопу, зарабатывать, чтобы когда-нибудь в теории прилетели инопришеленцы или подохнуть в 80. Даже если вы скажете, допустим, покажете мне снимки из будущего, что вот через 3,5 миллиона лет они прилетят. И тогда наступит рай на Земле. Я не готов 3,5 миллиона лет потерпеть, чтобы потом получить вечный рай. Ну, не готов, не готов. Ну, просто не готов. Нет. Это не стоит того. Любитель пончиков. 150 лет, из которых последние лет 25-30 – это старость, я бы согласился. Меня всегда вообще поражают люди, которые верят в счастливое будущее России. Они не понимают, что это для России неестественное состояние. За 1000 лет истории никогда здесь хорошо не было. Это факт. Это не мое, это я цитирую. Так что ждет пока естественным образом, не обольщайтесь. Придет другой, может еще хуже, может еще лучше, но 100% тоже. Я так думаю про весь мир, Амапош. Я так думаю, я про все думаю. Я не вижу особенно. То есть, а что, в Швейцарии людей не убивают? То есть, в Швейцарии тебе не будут хамить? В Швейцарии тебе не будут пытаться сбить автомобили? В Швейцарии тебе никто не будет пакостить? Понимаешь, это же не важно. И да, будет новый президент, и он не будет лучше никогда. Каждый следующий царь хуже предыдущего. Каждый следующий президент в Америке хуже предыдущего. Всегда становится только хуже. На моей памяти исторически не было ничего лучше, никогда не становилось. Поэтому и вот ББ Курса пишет, что какие-то это... Я не знаю. Ошибка в том, что инопришеленцы уже прилетели давно и разводят нас как муравьев и угорают с нас. Тогда вообще отстой. То есть они даже не сделали нашу жизнь никак лучше. Тю. В Швейцарии на тебя донос напишут за то, что ночью смываешь унитаз. Да. Не путешествие во времени. Почему бы я не согласился вернуться во времени назад? У меня сейчас двое детей, я их люблю. Так вот, я считаю, что если я вернусь назад во времени, чтобы там битков купить или еще какой фигни сделать, то понятно, что жизнь моя изменится, что, собственно, и требовалось. Но мои дети не будут теми, что сейчас. Мне кажется, что любое событие, одна миллиардная секунда, изменит то, что в именно эту яйцеклетку влез именно этот сперматозоид. Вот я слетаю в прошлое и вернусь, а тут совершенно другие дети. Мои, но другие. А те, что сейчас, не родились. И может, моя память там изменится, и я буду помнить новых детей или нет, но одна мысль о том, что такое возможно, не позволит мне путешествовать во времени. Только если на тот момент, когда мои дети уже родились. Не знаю, нафига это все пишу, просто зачем-то об этом подумал. Об этом тоже не ты впервые подумал. Ну, я это не в укор, а просто, ну, есть фильм, который именно про эту концепцию. «Парень из... мой парень из будущего». Такое название, там вообще про другое. И там чувак мог путешествовать тоже в прошлое в любой момент. И вот после того, как у него родились дети, да, он тоже обнаружил, что при перемещении назад он что-то меняет, и, как ты правильно сказал, рождение ребенка – это же вот всегда какой-то случайный сперматозоид. То есть минимальное изменение, минимальный эффект бабочки меняет абсолютно полностью личность именно рожденного ребенка. То есть, условно, все остальные-то нормальные, ну, не нормальные, а те же самые. А вот если ты что-то меняешь до рождения человека – то меняется просто другой сперматозоид, и просто другая личность вырастает абсолютно. Я тебя понимаю, там, кстати, была тоже такая же вот морально-этическая проблема, что он увидел абсолютно других детей. Но он там порешали как-то, он отменил свою поездку, да, туда, чтобы вернуться, чтобы дети были те же самыми. Но, как ты правильно написал, можно путешествовать в пределах рождения важных тебе людей. Можно просто путешествовать в пределах рождения важных тебе людей. Вот сколько твоим ребенку лет? Допустим, 2-3. Дело в том, что биткоин, он растет, всегда растет. Даже если вот ты сейчас переместишься на следующий день после рождения твоего ребенка, чтобы он остался тем же самым, и купишь биткоины, то ты сейчас будешь в плюсе. В этом вся мякотка биткоина, понимаешь? В любой момент в прошлом отправляйся, покупай, и этот достаточно отдаленный момент от сегодняшнего дня по-любому принесет тебе достаток. Тем более, ну, все же сводится не только к биткоинам. Ты можешь прямо сейчас посмотреть, что рвануло. Да? Ну, на примере, например, какого-нибудь Zoom'а. Я имею в виду вот этой программы для видеоконференции. Помните, она только расчехлялась, была тоси-боси, 5-10, а из-за ковида она прям выстрелила вперед, набрала там огромное количество этих... Курс акций у нее поднялся там фантастически. То есть ты можешь по второй день после рождения ребенка накупить на все бабки, вот приехать, продать квартиру и накупить на все акции Zoom'а. Это так просто, даже не проверяя, да, вот если меня не спросили и сейчас переместили. Я уже хотя бы как минимум это знаю, помимо битков. И ты знаешь, что ты не будешь в минусе, что ты обязательно вернешь все эти деньги, потому что вот... Поэтому это не такое большое ограничение. Это не такое большое. А большое ограничение есть, опять же, да, вот ты такой, ну вот ребенок у тебя родился. Ты не успел его полюбить за несколько дней. Ну, у тебя 7 дней. И тебе говорят машину времени. Ну да, он поменяется, но ты пока к личности-то его не привык. Вот. Чисто этически. Но опять же, как я и говорю, вот в пределах жизни человека можно путешествовать и набирать свои эти. Между прочим, чем дальше в прошлое, как раз таки, тем сложнее что-то такое вот сделать на интуитивном уровне. Нужно вот учить историю. И вот, например, что я могу купить в 1995 году? Вот меня сейчас кинуть, да, и сказать... Ну и что в 1995? Я понятия не имею, что мне в 1995 покупать. Ну, понятно, акции Apple. И то. Но это хорошо. В 95, а в 55-м Apple нет. И вот тебе скажут, в 55-й вернешься, что-то купишь и вернешься обратно, чтобы сейчас были... Вот что покупать? Ни шиша не знаю, что. Битков нет, ничего нет. Ну вот о чем говорить, о чем речь идет. Поэтому как раз-таки в ближайшее прошлое можно прыгнуть, можно еще что-то. Вот, например, там, я не знаю, в последнее время очень популярны эти кроссовки там всякие. Ты можешь знать, когда, просто в интернете посмотреть, когда были выбросы этих знаменитых кроссовок и покупать себе каких-то дорогих кроссовок, а сейчас их перепродавать. Пускай они в коробочках стоят годами, а потом будешь их продавать, эти коллекционные кроссовки. Ну, на уровне даже бреда. И это в ближайшие годы, то есть путешествовать в пределах 3-4-5 лет. А если больше, то еще лучше. Вот. Так мы бы и сейчас напокупали все, что всегда будет расти, если бы были деньги. Нет. Я не знаю, о чем. А, ну, вообще-то мы не покупаем, потому что нет денег. Но нет, не покупали бы. А совершенно другая разница. Потому что можно было бы купить биткоин, понимаешь, в 2019 году. Но продать все, что имущество. Продать машину, дом, квартиру, заложить, у бабушки взять, там всех перевести всю семью в одну квартиру, все остальные пораспродавать, дачи, все, и купить биток. Потому что при путешествии во времени ты знаешь, а мы сейчас не знаем. Вот на самом деле мы не знаем. Ну вот купи сейчас, вот что тебе мешает продать квартиру и купить биток? Потому что нет уверенности. Да, вот он до этого рос, а вот сейчас возьмет и перестанет. Вот сейчас возьмет и перестанет. Вот до этого вот прям рос, а вот сейчас возьмет и перестанет. Вот прям возьмет и перестанет. Поэтому нет никакого доверия. Я так думаю, мне так кажется. Поэтому с путешествием во времени как раз вот про 2 года, про все что угодно. Ты же знаешь, какой сейчас курс биткоина? Вот прям сегодня. Ты не знаешь, какой завтра. Завтра он может обвалиться и лопнуть. Но ты знаешь, что вот до 7 апреля ты можешь точно держать, холдить. И поэтому в любой момент в прошлом ты можешь отправляться и в этот момент все продавать. Вот все, что у тебя есть, все, что можешь, все, до чего можешь дотянуться. И в последний 7 апреля сливать, потому что ты не знаешь, что будет завтра. А фантазия 997 рублей. Спасибо большое. 997 рублей. Мне очередной донат. Добрый вечер, Константин. Я тут на неделе наткнулся на статью, и от этой инфы до сих пор под впечатлением. Ссылку скинуть не могу, так как ресурс немного запрещенный, но в содержании ничего такого нет. Поэтому приведу ее текст здесь, без ссылок. Если это слишком много, то прочитай только вступление, курсив, и в конце простыни мои мысли по этому поводу. У некоторых людей... Становитесь спонсорами на Boosty, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Boosty у нас в начале каждого стрима есть 1000 очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в 2 раза больше, то очков хорошего настроения будет 1500, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty — это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT, TRC20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на Link3, где вы найдете не только все способы задонатить, но а также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы, ссылки на телеграм-бота с оповещениями, ссылки на телеграм-канал с аудиозаписями подкаста. Напоминаю, что донатить можно не только в прямом эфире, но и в любое другое время, в так называемое межподкастье. Все ваши донаты обязательно будут учтены в хорошем настроении, а ваши вопросы будут обязательно озвучены. Если вы хотите задать большой вопрос, поделиться какой-нибудь историей или просто что-нибудь рассказать, и вам не хватает 300 стандартных символов Donation Alerts, вы можете написать так называемую простыню текста. Простыня текста стоит от 300 рублей и до 2000 символов. Можно больше, но лучше не надо. Если пишете больше, не стесняйтесь докидывать доната. Чтобы отправить простыню текста, нужно перейти на сайт telegra.ph. Это наиболее легкий способ. На сайте telegra.ph, принадлежащем Telegram, вы пишете свою простыню текста,
Потом нажимаете «Опубликовать», копируете ссылку и вставляете ее в текст доната. И с донатом от 300 рублей отправляете. И спасибо всем огромное за поддержку в виде донатов. Вы очень помогаете. Без вас этого всего бы не было. Так что донатьте на продолжение банкета.
Так, я вернулся. Угу. Кто-то шумит. Что-то упало? Так, я вернулся. Должен был вернуться. Сейчас, чатики. И я не понял, что. Вы слышали? У вас в микрофон попал звук лишнего шума? А вы ж слышали? Нет? Я просто не знаю. Но был очень громкий шум. Что-то упало. Я не понял, что. Слышали? Ну, теперь представьте себе, что вы услышали в микрофон, который съедает все шумы. Потому что у меня гудит сейчас и кондиционер, и этот там свет. Я же вам говорил, да, что свет охлаждается вентилятором. То есть это был громкий шум, который уловил даже мой низкочувствительный микрофон. Уловил. И я так и не понял, что упало. Как железное что-то. Да. В итоге я просто не нашел, что упало. Ну ладно. Так. У некоторых людей нет воображения. Они даже не могут представить, как выглядит их любимый человек. Это не болезнь, а особое состояние, а фантазия. Как принять эту особенность и найти в ней плюсы? Ну вот опять, да, это интересная концепция. Возможно, конечно, люди существуют, да, как люди, не имеющие слуха, у кого-то нет зрения там или еще что-то, который вкус не обладает, у которых там, я не знаю, я вот слово хотел сказать. Что-то у меня совсем это словесные ямы постоянно. Как же он называется-то? Который цвета-то не видит, как? Все, смотри, дислексик, диабетик, это все не то. Дистрофик, дислексик, диабетик. Прикиньте, не могу вспомнить слово, когда человек не видит цвета. Все знают это слово, и я знаю. Но у меня дальтоник, во, спасибо, дальтоник. Вот. Но если эта афантазия существует у одного на миллион человека, то почему мы вообще должны это рассматривать? То есть, в принципе, да, типа, очень жаль таких людей, вот у них нет. Ну, да, очень жаль. Но серьезно читать статью, как принять эту особенность, а зачем нам ее принимать, если у нас этого нет, если это встречается один на миллион? Ребята, как жить с тем, что у вас 6 пальцев на ноге? Давайте почитаем статью «Как жить, как принять себя таким, что у тебя 6 пальцев на ноге». Вы скажете, да зачем нам это? Мы с этим не сталкиваемся, чтобы что? У людей есть способность представлять в воображении лица, предметы и цвета. Большинство из нас может, закрыв глаза, увидеть красное яблоко, лицо близкого друга, повседневный маршрут. Одни могут представить их так, будто перед ними киноэкран, другие в меру ясно, третьи тускло и расплывчато, но есть и те, кто не увидит ничего. Такое состояние называется афантазией. В мире до 4% людей не имеют способности видеть даже размытые контуры воображаемого предмета. До 4%, а это уже много, да. Они не могут вспомнить образы из отпуска или собственной свадьбы, а иногда не видят сны и с трудом распознают лица даже близких людей. Звучит пугающе, но в реальности со фантазией можно жить, и, несмотря на некоторые ограничения, даже находить в ней некоторые преимущества. Рассказывает о состоянии, которое многие люди открывают в себе уже в зрелом возрасте и учатся принимать его. Открывают в себе в зрелом возрасте? Неужели по рассказам, по книжкам? Я не понимаю, как можно жить и только в зрелом возрасте открыть, что у тебя фантазия? Ты же не можешь вообще художественную литературу воспринимать, мне кажется. Мне кажется, здесь какой-то небольшой обман. Но ты не можешь вообще, ты не понимаешь художественную литературу. Разве нет? Если человек говорит, не может себе не представить ни цвет, ни форму, ни лицо. Если 4% людей бы таких было, мне кажется, бы это было бы, знаете, как... У них были бы свои как парады, я не знаю. Ну, потому что у 7% людей есть свои парады. Правильно? И если бы 4% людей действительно не обладали фантазией, то, мне кажется, об этом бы трубили из каждого утюга. Об этом бы говорили. Если бы действительно 4% людей, так и в принципе, я не понимаю, как остальные люди читают книги. Просто не понимаю, как люди читают книги. Ну вот не понимаю, и все. Я читаю текст, я не понимаю. Ну ты серьезно не можешь? Там Геральт вышел на травяную тропу. И он такой, я ж не вижу травы, значит не понимаю. Кто такой Геральт? Что такое? Я не представляю. Я очень хорошо помню день, когда все осознала, когда осознала, что у меня фантазия. Я позвонила подруге и спросила, видишь ли ты образы в своей голове? И она ответила, ну да, что? Фактически, у нас в голове все черное, рассказывает француженка Шарлотта Лангле. До 21 года Шарлотта не знала о своей особенности, открыла ее случайно после просмотра ролика на Ютубе об афантазии. Она с рождения живет в городе Нанте с населением примерно 300 тысяч жителей, и ей сложно ориентироваться в знакомых маршрутах. Благодаря афантазии Шарлотта есть суперспособность, она может уснуть за 5 минут, где бы она ни находилась. Вечером, если я закрываю глаза, у меня нет образов, которые приходят в голову, нет звуков. У меня, конечно, есть мысли, но они не мешают мне уснуть. Шарлотта засыпает и не видит снов. Когда девушка стала рассказывать о своем состоянии, люди вокруг поддерживали ее и говорили, «Зато случай расставания тебе легко, ты просто не думаешь о человеке, раз не можешь его представить». Шарлотта говорит, что это не так, мы ощущаем это по-другому. Это не значит, что у нас нет сердца, и мы ничего не чувствуем, как только расстались с человеком. Шарлотта написала о фантазии книгу и еще создала ассоциацию, чтобы объединить людей с этой особенностью. Британец Алекс Уиллер тоже узнал о своей афантазии во взрослом возрасте. Ему казалось, что с ним что-то не так из-за того, что у него не складывались отношения с девушками. На расстоянии он будто испытывал другие чувства, не такие, как когда был рядом с человеком. Однажды он нашел ответ во время просмотра сериала «Космические силы» на Netflix. Один из персонажей на просьбу представить что-то ответил «Я не могу, у меня афантазия». Алекс вспоминает «Боже мой, что?» Я спустился по лестнице и сказал отцу, «Можешь ли ты представить вещи в уме?» И он сказал, «Конечно могу». «А ты не можешь?» Понимание этой особенности помогло Алексу справиться с чувством вины из-за того, что он быстро оправился после смерти матери, что отличало его от других членов семьи. Так вот, я и про что и говорю. Почему так люди поздно до этого доходят? То есть, мне кажется, ты должен это понять, что у тебя фантазия, ну, лет в 5, в 6, в 7. Как только тебе начинают читать книжку, и ты в ней ничего не понимаешь. Ты сразу такой, ну я не понимаю. То есть тебе вот мама перед сном читает книжку, не ты сам даже, а тебе мама читает, так и говорит, колобок катился, ты такой, и ты не видишь картинки, и такой, мама, ты просто мне набор слов читаешь, я ничего не представляю. Почему люди до 20 лет не понимают, что происходит? До 2011 года я понятия не имел, что когда кто-то говорит «представь это», он буквально видит образы в своем воображении. Я всегда думал, что это просто фигура речи, рассказывает в письме из рассылки ассоциации «Афантазия Нетворк» канадский предприниматель. По пути домой с вечеринки он вместе с девушкой обсуждал старую подругу, и собеседница вдруг сказала, «На Джоанне было то же самое, что и в прошлый раз, когда мы ее видели год назад». Тома очень удивило, что можно запомнить, как выглядел человек, и что можно кого-то представить в своей голове. На тот момент ему был 21 год. Когда Том узнал о своей особенности, он столкнулся с тревогой и депрессией. Он пытался несколько месяцев обрести способность видеть картинки в уме, но ничего не получалось. Спустя 3 года кто-то показал ему статью невролога Адама Земана о пациенте, который удивительным образом потерял возможность представлять образы. «Я вечно искал что-то об этом в Гугле, но не знал, что именно», — рассказал он в своем первом интервью для «Нью-Йорк Таймс». «Было очень приятно просто услышать историю о том, у кого это было». Прочитав статью невролога, Том решил связаться с ним, чтобы узнать об этом состоянии больше. В статье 2010 года невролога Адама Земана и его коллег, которую прочитал Том, описано, как к доктору обратился 65-летний геодезист на пенсии, и он внезапно потерял способность представлять зрительные образы и видеть сны. Благодаря своей профессии он имел привычку представлять увиденные здания, а также вспоминать лица людей и воображать детали из недавних событий. Он понял, что потерял эту способность через несколько дней после операции на сердце. При этом зрение у пациента осталось прежним, у него не было каких-либо когнитивных нарушений, он без труда ориентировался в привычной обстановке и узнавал лица знакомых людей. Земан назвал это состояние слепым воображением. Случай побудил его к проведению опыта. Он собрал группу из 10 геодезистов и архитекторов такой же возрастной группы, чтобы провести несколько визуальных тестов и опросов. Оценки пациента действительно были существенно ниже, чем у других участников. Затем Земан решил с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии посмотреть, как разные участки мозга активируются у этих людей во время тестов. Оказалось, что у его пациента, в отличие от контрольной группы, не функционирует ряд участков мозга, отвечающих за обработку зрительной информации. Это как-то странно выглядит, потому что тогда и человек рисовать вообще не может, я правильно понимаю? То есть он может рисовать только условно с контура, то есть вот это что-то видит и может нарисовать. Это, соответственно, человек вообще не может, я не понимаю, это похоже на какое-то вранье. И у меня не укладывается в голове, как можно до 21 года прожить и никак не понять, что у тебя что-то не так. Просто, ну, ты говоришь человеку, нарисуй круг, и он такой, я не вижу круг, поэтому представить его себе не могу, и поэтому не могу нарисовать. Ладно, круг. Там, может быть, он знает его описание, да, и он по описанию такой, вот там это. Но как можно дожить до 21 года, как я уже сказал, не попытавшись сообразить, что ты ни в одной книжке ничего не понимаешь и ничего в своей жизни не попытавшись нарисовать? Ты же видишь, как люди рисуют. Вот вы сели все в детском саду, и учительница говорит, ребята, нарисуйте кружку. И все рисуют корявые кружки, а ты такой, я не могу представить, но мы же когда рисуем, мы же перерисовываем из того, что в голове, правильно? Из образа в голове. Вы скажете, но он же не забывает предметы. Нет, он не забывает, потому что у него есть, он видит предметы, он знает как название. То есть если он не видит кружки, он не должен ее нарисовать, потому что он не знает, с чем сравнивать. То есть он определяет предметы только по виду, а сам не способен воспроизвести, потому что в голове у него не воспроизводится. То есть такой человек даже родителей не сможет описать, если его спросят. Я правильно понимаю? Я тоже... Вот, как он будет описывать их? То есть я понимаю, что это может быть, но мне кажется, что это должно быть настолько редчайшее явление. И опять же, они говорят, до 4% людей вы прикалываетесь? Это значит, что мы таких людей должны встречать постоянно в своей жизни, до 4% людей, которые этим не обладают. И до 21 года это не понять? Получается, он просто знает значение слов и может понять, а рисование возможно только с натуры. Ну, и я и говорю, и до этого ты не, до 21 года ты не понимаешь, что с тобой что-то не так? Жизнь без воображения имеет свои ограничения, но люди со фантазией и немало... видит и немало преимуществ. А фантазия объясняет, по крайней мере, частично, почему, в отличие от большинства людей, которых я встречаю, мне трудно и неестественно рассказывать историю своей жизни, пишет литературный критик и философ Метта Леонард Хёк. Литературный критик? Литературный критик? Ну это же вранье! Вы либо нам описываете какую-то полную шляпу, либо вы врете. Литературный критик? Объясняет, что ему сложно что-то. Как ты вообще литературу читаешь? Я не понимаю, может, вы как-то по-другому читаете? Я, когда открываю художественную литературу, я не вижу текст. Ну, то есть он меня идет, и у меня в голове происходит кинофильм. И я вам, когда описываю что-то, вы же видите кинофильм, правильно, в своей голове? Потому что, ну, вся речь не имеет смысла, если я говорю, рассказываю какое-то событие или человека описываю. То подкаст просто не имеет смысла для вас. Если вы ничего не представляете, имеет смысл только представлять. Вообще все полностью у нас связано на фантазии. Это какой-то бред. Может, у них что-то, какое-то нарушение по типу, оно слишком расплывчато. Понимаете, ненадолго задерживается, плохо идентифицируется. Вот, например, мы говорим «кружка», да, и человек видит такое что-то, во что наливают. И он не может понять, как во сне, знаете, описать, какого цвета это было, да? Потому что бывают цветные, нецветные сны. Вы такие, ну я вроде бы видел кружку и не могу вспомнить, какого она цвета. Хотя в голове она у него цвет имеет. Но просто есть какое-то нарушение, и он не может назвать цвет. Не может сказать, с какой стороны ручка. Она у него, как знаете, как вертится, и непонятно, то ли слева, то ли справа. То есть что-то мутное. Но чтобы ничего не представлять, это ложь, это невозможно. То есть это возможно, но нельзя с этим жить до 21 года и не понять. что все остальные люди говорят. Ну, это же бред. Ты приходишь в школу, в класс, да, и тебе включают этого Крылова, говорят, басню Крылова. И ты такой, однажды лебедь, рак и щука. И ты такой, что? Однажды лебедь, рак и щука решили слона. И ты такой, как? Кто такие лебедь, рак и щука? Тебе показывают животное, такое, а, вот это лебедь, да, я знаю, это лебедь. Ты отворачиваешься и такие, лебедь полетел. Ты такой, кто? Лебедь, знаю, птица. Полетело-то как? И никто, ни из учителей, ничего. То есть человек читает стихи, читает книжки, да, и ни, у него никаких образов не возникает вообще. Потому что, говорю, если вот как они описывают, что образы не возникают, ну это ложь. Как литературный критик? А что ты критиковал-то тогда? Что ты критиковал, литературный критик? Подожди, если не иметь возможности фантазировать, это же значит не иметь возможности мечтать, а без мечты нельзя планировать жизнь, да. То есть, вот ты правильно говоришь, это мечта, это звучит высокопарно, но вообще-то планирование – это представление того, что будет завтра. То есть, человек такой лежит в кровати, и он не знает, проснется ли он завтра, потому что он не может нафантазировать. Мы же как себе такие, так, завтра я встану, значит, и пойду оплачивать счета за ЖКХ. Вот. Помою жопу, схожу в душ, поковыряюсь в носу, побрею. А он не может этого всего представить, потому что у него образов нет. Поэтому он такой лежит, видит темный потолок. И что я буду делать завтра, я не знаю. Я не знаю, у меня же нет образов. Мой друг узнал, что он со фантазией, совершенно случайно наткнувшись на видео о фантазии в 34 года. Ну, слушай, твой друг... Я не знаю, дорогой друг Никита, да, но, понимаешь, это вот как в старой доброй шутеечке. Вот твой друг узнал об фантазии в 34 года. А что еще твой друг узнал о себе? Вот что может сказать твой друг о себе, кроме того, что у него афантазия? Очень необычное, типа заболевание. Ну вот что еще из себя этот друг представляет? Ну вот, то есть он какой-то выдающийся или что? Просто я вот тоже, меня спрашивают, я могу подтянуться 10 раз? Нет, не могу. Может, зарабатывать деньги умею? Нет, не умею. Вот, слухом не обладаю, писатель из меня говно. И знаете, вот я вот свои 42 года, я обнаружил, что на самом деле я очень необычный. А что необычный? Ну вот, а вы знаете, я вижу черное белым, а белое черным. Вот такой я необычный. Посмотрите на меня, ребята, я вижу черное белым, а белое черным. Мне все мужчины кажутся женщинами, а все женщины кажутся мужчинами. Вот такой я интересный. Они, и люди такие, нет, ты не интересный, а что в тебе еще интересного? Нет, ну это же во мне интересно. Я вижу белое черным, черное белым. Ты какая нам разница, каким ты видишь? Ты все равно же различаешь черное, белое, белое и черное, правильно? Ты неинтересный. Нет, ну я же не никчемный, я же интересный. И вот так же твой друг такой в 34 года обнаружил, что у него афантазия. Какое? Я вот говорю, в 42 года обнаружил в себе талант предсказаний. Я, знаешь, обратился к своему психотерапевту и спросил у него... Связана ли как-то вот моя депрессия с моим высоким уровнем интеллекта? Психотерапевт мой сказал, что у меня нет ни депрессии, ни высокого уровня интеллекта. Не понимаю, к чему этот сарказм, зачем ему это дает. Вот, а что ты еще можешь рассказать о своем друге? Вот это ему и дает. Понимаешь? Единственное интересное, что ты знаешь о своем друге, это то, что у него афантазия. Больше ты никогда его не вспоминал. У нас вот есть, все люди делятся какими-то интересными историями, да, какими-то. Вот, и ты в том числе рассказываешь что-то. Но ты ничего не рассказывал о своем друге, потому что он ничего из... Я не обижайся, да, не обижайся, дорогой друг. Но у этого твоего друга 34 лет больше ничего нет. И единственное... вещь, которая вообще позволила нам вот здесь, ныне присутствующим, узнать о его существовании, это наличие у него какой-то мифической болезни афантазии. Не такой, как все. Вот это единственное, в чем он не такой, как все. Вот ты спрашиваешь, что ему это дает. Вот это единственное, что ему и дает. Потому что если бы у него не было фантазии, мы о нем бы никогда не узнали. Ничего. И тебе не о чем было, нечего было бы о нем рассказать. Мы тебя спросим: Никита, есть у тебя какой-нибудь друг 34 лет? Что ты можешь о нем рассказать? Ты такой: ну, это. Ну, он это. Среднего роста. Да мы все среднего роста. Че он там? Может, он богач? Ты такой: да нет, не богач. Но мы все не богачи. Что он? Может, он слух у него есть, и песни идеально поет. Да нет, да у нас у всех нет. Что ты можешь про него сказать? В чем в нем интересного? Как мы его вообще можем отличить от кого-нибудь? Это такой: а, он говорил, у него афантазия. Мы такие: а, ничего себе, афантазия. Меня вот особенно поразил этот литературный критик. Я особо не думаю о своем прошлом, и когда меня спрашивают о нем, мне трудно вспомнить и рассказать. Положим, трудно, но не невозможно. То есть ты все-таки вспоминаешь что-то? То есть у тебя фантазия, ты вспоминаешь и рассказываешь. Тут давайте определяться, у вас афантазия или просто тупая память? Вы просто упыры, которые все запоминают. Вот я говорю вам честно, да, у меня нет афантазии, ребята. Я просто тупорылый. И у меня плохая память. Я забываю слова. Вы это все знаете. Я просто забываю слова. И у меня плохая память относительно моих событий в жизни, потому что я не хочу их вспоминать. Мне лень, они неинтересны, поэтому я их не помню. Но зато я прекрасно помню лица актеров. Вы тоже сами можете за об этом судить по моим стримам. Но литературный критик, который: мне трудно вспоминать и рассказывать. Мне тоже трудно вспоминать и рассказывать. Что, мне от этого фантазия? У меня никогда не было конкретных идей или представлений о своем будущем. Только абстрактные мысли о желании быть счастливой, интеллектуально развитой, здоровой, окруженной хорошими людьми и естественной красотой. Понятно. Поэтому ты и стала литературным критиком. Юлия Белозерова, которая осознала, что у нее афантазия в возрасте 26 лет, называет свое состояние суперсилой. Она отмечает, что на нее плохо действует реклама. Ей не снятся кошмары, а еще ей не может надоесть какая-нибудь приставучая песня. Как интересно, да? Она говорит: мне не снятся кошмары. Откуда ты знаешь, как они снятся? Откуда ты говоришь: ой, у меня есть такой плюс, мне не снятся кошмары? Откуда ты знаешь, что это плюс, если ты не знаешь, что такое кошмары? Кошмары. А я сижу опять во тьме. Не светит больше солнце мне. Кошмары. Кошмары. Понял. Кошмары. Людей со фантазией сложно напугать страшными рассказами. Это демонстрирует результаты исследований. Вот опять. Людей со фантазией сложно напугать страшными рассказами. Сложно, но не невозможно. Ну, потому что если бы у них была фантазия, это было бы сделать невозможно. Почему они все время такие пишут: мне сложно, мне не всегда, мне вот сложно вспомнить, сложно напугать. Сложно, но не невозможно. Я говорю, вот я, человек с фантазией, с хорошей фантазией, могу себе представить очень легко, что такое отсутствие фантазии. И это нереально. Прожить с этим 20 лет и не понять этого. «У меня все образы в голове есть, но они не визуальны», — рассказывала Юлия. «Это как блокнотик с набором фактов. Например, я...» Чего? Чего? Ребята... Нас же разводят на лоха. Слушайте. Юлия Белозерова, та, у которой афантазия. Смотрите. «У меня все образы в голове, но они не визуальны», рассказывала Юлия. «Это как блокнотик с набором фактов». Блокнотик с набором фактов. Она говорит нам, это как блокнотик с набором фактов. Понимаете, ребята, афантазия – это... Представьте себе блокнотик с набором фактов. Ребята, я не умею фантазировать. Но вот представьте себе, что у меня нет никакой фантазии. Представьте себе, как блокнотик с набором фактов. Ты чё несёшь? Это же и есть фантазия. Блокнотик с набором фактов. Ты чё, падла, разводишь нас? Метафора. И этот человек говорит, у меня нет фантазии. Как знаете, философия, это жизнь, она похожа на чашку чая. Чем? Да понятия не имею, я что, философ, что ли? И вот так же здесь, понимаете, у меня, вот, ребята, у меня совершенно нет фантазии. У меня совершенно, вот в голове у меня пустота. Представьте себе вселенскую такую пустоту на 60 миллиардов световых лет в любую сторону, даже за горизонтом событий. Представьте себе вот такую пустоту, в которой нет Вархаммер 40 тысяч, в которой, представьте себе, нет черных дыр, нет белых карликов, нет желтых, нет никаких звезд, нет никакого, даже большого взрыва не было. И вы, даже вакуума нет, потому что вакуум, он как бы есть. А вы представьте, что вакуума нет. Вот настолько у меня, ребята, нет фантазии. А? Какой богатый образ для отсутствия фантазии ты нам описываешь. Какой богатый образ. У меня нет образов в голове, ребята. Вот представьте себе блокнот. Ты-то как представила блокнотик с набором фактов? У тебя же нет фантазии. Как ты себе представила блокнотик с набором фактов? У тебя фантазии нет. Например, я знаю, что радуга – это 7 цветов в определенной последовательности в форме дуги. И я это описание могу положить на буквы. Да, и представить себе эти буквы в блокнотике с набором фактов можешь. О, как неудобненько, да? Неудобненько, когда ты не можешь свою лживую концепцию до конца доработать, да? Понятно. Так хранятся данные в моей голове. Данные в моей голове. То есть ты же представляешь какие-то данные, и как они у тебя в голове хранятся. Ты как ты вообще формулируешь мысли? Откуда у тебя данные в голове? Это у меня данные в голове, это я представляю себе единички и нолики, я себе представляю книжные стеллажи, чертоги разума представляю. А ты какие данные, в какой твоей голове ты что несешь? У тебя в голове серая жижа, никакие данные у тебя там не хранятся, ты этого себе представить не можешь. Если мы говорим с айтишниками, они понимают, что память об объекте – это метадата. Информация об объектах – они сами объекты. У всех информация об объектах. У всех абсолютно информация об объектах. И в игре этот «Ведьмак» тоже нет ни «Ведьмака», не поверишь, на диске никакой «Ведьмак» не хранится. И «Гули» там не хранятся, и «Барон» не хранится, вообще ничего не хранится. Там хранится информация об этих объектах. Я думаю, она имеет в виду, что если ты говоришь «летит птица», она просто представляет, как что-то передвигается и не касаясь земли. Представляет, да? Амапош, ты понимаешь, что у тебя опять вот, у тебя точности такое же внутреннее противоречие, как у нее? Амапош, ты только что пытаешься оправдать человека словами «представляет». Я думаю, она имеет в виду, что я говорю «летит птица», а она представляет. Это и есть фантазия. Представляет. Типа точка передвигается над линией графика. Типа точка над линией графика – это и есть фантазия. Точка, передвигающаяся на линии графика – это и есть образ. Это и есть фантазия. Амупош, ты понимаешь, что ты даже не можешь описать отсутствие фантазии без фантазии. Без фантазии и образа ты не можешь описать. Ты говоришь, то есть нет образа. Нет, ты точку описал. Ты линию графика описал. Ты написал слово «представляет». У тебя в сообщении, Амапош, написано слово «представляет». Ты описываешь человека без фантазии словом «представляет». У нее внутри «представляет». Ты понимаешь? Ты, человек с фантазией, не можешь описать внутреннее состояние человека без фантазии без слова «представляет». Это же разводка для гоев. И еще нам говорят, что 4% людей такие. 4% людей, скорее всего, просто не могут сформировать нормальные какие-то четкие образы. Я нельзя сказать, я даже над этим не стремился никогда. Я не уверен, что у меня есть какие-то четкие образы. Конечно, если вы мне дадите четкие описания, то я буду тем четче себе представлять, чем больше информации вы дадите. Вот вы мне говорите «кружка», и у меня сразу вух, какое-то расплывчатое что-то, куда наливают. Вы мне скажете «белая кружка», она стала белой. Потом вы скажете «с одной ручкой», я представил себе с одной ручкой. Вы скажете «справа», я представил себе справа. На кружке нарисовано то-то, сё-то, пось, и все, и точнее, и точнее, и точнее. А есть люди, которым ты говоришь, и они себе плохо это представляют. Возможно, потому что тупые. Ты им говоришь, например, они такие спрашивают, где лежит ключ? Ты им говоришь, ключ лежит на мелофоне. Они такие, а что такое мелофон? И ты такой, ну мелофон, он похож на проигрыватель пластинок. А человек тупой, у него, ну, слабый кругозор. Он такой, что такое проигрыватель виниловых пластинок? И ты потом такой, капец, ребята, я Васе сказал, возьми ключ. Говорю, лежит на, это, на мелофоне. Ладно, он мелофон не знает, никто не знает. Я говорю, мелофон похож на проигрыватель пластинок. И потом такой, Вася такой, да у меня просто фантазия. Все такие, ну ладно. И потом, когда Вася уходит, все такие, он просто тупой. Понимаешь? Геннадий, ты когда ему описывал мелофон, когда ты описывал ему через проигрыватель пластинок, надо было проще говорить.
Такая коробка, ящик. А на ящике такая круглая штука. Вот.
Тогда бы он понял, а ты ему проигрыватель пластинок. Нет у него никакой фантазии, он тупой. У него кругозор, как у золотой рыбки. Он через 5 секунд все забывает, и все. Он просто тупой. Поэтому он и не смог найти твой ключ. А он не признается никогда. Не все тупые не признаются, что они тупые. Он потом придумает, у меня фантазия. Какая фантазия, ты тупой. Подобное сравнение приводит и Том Абейер. Опять сравнение. Какие сравнения? Как вы можете оперировать сравнениями? Под 4% получается просто недиагностированные дурачки, получается? Нет, они диагностированные. То есть мы-то все понимаем, что они просто дурачки. Но они такие говорят, ну, я на самом деле не дурачок, у меня просто фантазия. Мы такие, хорошо, хорошо. Хорошо, Валдис, у тебя фантазия. Да, я понял. Я буду тебе просто попроще говорить, чтобы ты в свой блокнотик с буковками это записывал внутри головы, хорошо? Данные там у тебя. Нормальным людям ты просто там говоришь, такой, ну, какой-нибудь богатый образ, да, и он понимает. А тебе я буду попроще рассказывать. Так, можно узнать, какое образование у блогера? Ну, у меня были какие-то образования, но врачи сказали, что они не опасны, но они как бы сами рассосались, эти образования. Вот. Ни одно жировое образование вот в области вот живота. Больше других образований у меня нет, я надеюсь, пока. Он считает, что работа чат-GPT... О, опять, да, хватанулись. Опять хватанулись. То есть даже афантазеры все равно умудрились привязаться к чату GPT. Нельзя же просто так поговорить о своей проблеме выдуманной. Давайте привяжемся к чату GPT. Подобное сравнение приводит и Том Абейер. Он считает, что работа чат-GPT, который лишен мысленных образов, но способен обрабатывать и понимать информацию, похож на опыт людей со фантазией. Недавно он попросил искусственный интеллект подумать о лошади. Вот ответ, который он получил. Будучи искусственным интеллектом, я не обладаю способностью визуализировать или воображать, как это делают люди. У меня нет способности формировать мысленные образы. Итак, когда вы просите меня подумать о лошади, я на самом деле не вызываю в воображении образ лошади. Вместо этого я получаю доступ к своему обучению, которое включает информацию о лошадях, их характеристиках, поведении и контексте, в котором лошади обычно упоминаются. Потому что Том Абейер тоже тупой. Потому что чату GPT не нужно писать «представь себе лошадь». Ты тупой, что ли? Это языковая модель. Если тебе нужно описание лошади, то чату GPT нужно писать «не представь себе». Зачем ты пишешь «представь себе»? Какая тебе разница, представит человек лошадь или нет? Или чат GPT. Ты говоришь «опиши лошадь». И он тебе описывает лошадь. Это никакого отношения вообще к фантазии или ее отсутствию не имеет. Он провел эксперимент вот так, а люди со фантазией, они как чат-GPT. Я им написал, попросил искусственный интеллект подумать о лошади. На самом деле у этой языковой модели, у этого искусственного интеллекта просто написано «не хами дегенератом». И поэтому у чата GPT, у него такое правило «не хами дегенератом». И он пишет: «Будучи искусственным интеллектом, я не обладаю возможностью визуализировать, потому что если бы чат GPT отвечал как нормальный, то он бы ответил так, на запрос: «Искусственный интеллект, пожалуйста, подумай о лошади». Искусственный интеллект должен был ответить так: «Подумал». Тогда бы этот Том Абейер сказал бы: «Представь себе лошадь». И чат GPT бы сказал: «Угу, представил. Дальше что?» Тот бы сказал: «Опиши лошадь». И тогда чат GPT бы, нормальный, сказал бы: «А зачем я думал о лошади? А зачем я представлял лошадь? Если тебе нужно было описание лошади, то, будь ты не тупым, ты бы мне сказал: опиши лошадь, я бы описал лошадь. Ты зачем мне писал «представь лошадь»?» Это как, понимаете, это как люди, которые, ты сидишь, нервничаешь, говоришь: «Ребята, это, давайте поговорим». И человек заходит такой: «А можно вам задать вопрос?» «Нет, нельзя». Ты просто задавай вопрос, я на него либо отвечу, либо нет. Вопрос, а можно ли задать вопрос, он абсолютно бессмысленный. Хорошая статья, насыщенная. То, что люди со фантазией запоминают информацию как набор фактов, отмечал и ученый Адам Земан. Они просто знают, какого цвета глаза у матери, они помнят, сколько окон в их доме. Несмотря на, казалось бы, сложности с воображением, люди со фантазией становятся успешными художниками, режиссерами, писателями. А что они воспроизводят, успешные художники, режиссеры, писатели? Не, ну художник, рисующий с натуры, окей. А режиссер что воспроизводит? Блейк Росс, один из создателей браузера Mozilla Firefox, узнал о фантазии, когда ему было 30 лет. Среди людей. Ну вот видите, Блейк Росс, создатель браузера, узнал об фантазии. Но он выбрал необычный способ, потому что другие, ну, его коллеги, они обычно, например, не об фантазии узнают, а, например, становятся биохакерами. Да? Но у него другой путь. Он оригинальнее, чем остальные, потому что, ну, биохакинг уже как бы не популярно так. Поэтому вот об фантазии. Вот. Я тоже думаю, что, ну, множество людей вот очень интересных, они вот у кого-то афантазия, у кого-то дислексия, кто-то биохакер, правильно? Среди людей с афантазией также иллюстратор Глен Кин, нарисовавший русалочку и бывший, ну, видите, как интересно, да, мы с фантазией не можем придумать русалочку, а вот иллюстратор с отсутствующей фантазией придумал русалочку. Может быть, я в терминологии что-то не понимаю. Может, слово «фантазия» имеет в виду что-то другое? Я что-то не очень понимаю. Как человек, вот придумавший русалочку, без фантазии ее нарисовал? У меня вот моей фантазии не работает, не срабатывает. Отсутствие фантазии, вот пустота в голове и просто вот линия, она откуда берется? Когда я рисую, я представляю, что я рисую. Я, как я уже сказал, копирую из головы. Может, я слово «фантазия» не понимаю? Не очень понятно. Так. Так. Инженер-мультипликатор, лауреат Оскара и премии Тьюринга за работу в области компьютерной графики Эд Катмул. Катмул узнал об афантазии, когда попробовал тибетскую медитацию. Для выполнения практики ему нужно было представить сферу. Я пошел домой, закрыл глаза, я ничего не мог видеть и целую неделю пытался визуализировать эту сферу. То есть только вот сколько тебе лет было, да? Еще раз. Лауреат премии Тьюринга за работу в области компьютерной графики и лауреат Оскара. Только впервые на тибетской медитации, когда ему сказали представить сферу, он впервые столкнулся с тем, что ему сказали что-то представить. Я, конечно, верю, что человек вот лет в 30 впервые сталкивается с фразой «представь себе». Просто вот представляю, ну, Звучит реалистично. Звучит реалистично. Примерно так же реалистично, как человек вот русский скажет, такой 30 лет. В 30 лет я впервые услышал слово «хуй». И я ему скажу: «Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам его не слышал до 42 лет». И мы все такие: «Конечно, конечно». При этом медитация с людей со фантазией возможна, хоть и имеет особенности. Как журналистка, готовя репортаж, я должна обязательно фотографировать все, что вижу, чтобы иметь возможность вернуться к этому позже, пишет Шейла Лав, журналистка The Guardian, живущая со фантазией. А вы обратили внимание, да, какие все необычные люди? Давайте-ка обратим внимание, кто у нас люди со фантазией, чтобы вы не понимали, это не вы, эти пассажиры вонючие, и не я, тупорылый блогер. Вы посмотрите, журналистка The Guardian, лауреат Оскара и премии Тьюринга за работу в области компьютерной графики, иллюстратор, нарисовавший русалочку, один из основателей браузера Mozilla Firefox. Кто там у нас еще? Ну, вот эти ученые, понятно, Том Абейер. Режиссерка Юлия Белозерова. Вот. Литературный критик и философ Мэтт Леонард Хёг. Это, ребята, для талантливых личностей, таких как Алиса. Вон. Хотя, я не знаю, не уверен. Может быть, надо чуть поболее быть выдающимся, чем иметь педагогическое образование. Вот. Это для выдающихся личностей, ребят. Так что вы смотрите, если вы простой, ну, врач, там, я не знаю, пожарный, работаете в офисе, или я, как я, трепачу в интернете, нам фантазия она для таких, для избранных. Это как, помните, старый тоже анекдот, я извиняюсь сейчас за мой французский. Помните, приходит мужчина, говорит это к врачу и говорит: «Доктор, мне кажется, я гей». Доктор его спрашивает: «А вы что, знаменитый художник?» Тот говорит: «Нет». «Может быть, вы всемирно известный писатель?» «Нет». «Может быть, вы талантливейший музыкант?» Тот говорит: «Нет». «Так вы, батенька, не гей, вы педераст?» Вот так же и здесь, понимаете? Мы с вами можем болеть чем-то простым. Для нас что? Геморрой, это простатит, вот, жировик на жопе, да, там выскочил, фурункул. Это для нас, для смертных. А вот для создателей браузера Firefox, иллюстратора, нарисовавшего русалочку, режиссерки, вот, кого-то там еще, обладателя премии Оскара и премии Тьюринга, вот у них уже, у них, поди ж ты, а фантазия. Это вам не это шубу в трусы заправлять. Понимаете? Так что вы сейчас тут на мне напишите: «У меня фантазия». Я тебя спрошу: ты кто такой, что у тебя фантазия? Ты кто такой? Имя? Ты что, интервью у Познера брал? Нет. Может, ты иностранный агент? Нет. Может, ты не в ту дверь вошел? Нет. Да какая у тебя фантазия? Ты просто тупой. Вот если ты поди ж ты там, тогда мы там скажем: «О, у меня фантазия». Мы так скажем: «Да». Ты скажешь: «У меня 3 автомобиля, Каллинан». И тогда мы скажем: «О, тогда да, тогда ты не тупой, тогда у тебя афантазия». И тогда я соглашусь, действительно. Так что, ну, то есть такие вот, такой вот моментик. Американский невролог Оливер Сакс, вот американский невролог, да, автор клинических рассказов и популярной книги «Человек, который принял жену за шляпу». Вы понимаете, как... Я вот сейчас начинаю завидовать. Может быть, мне тоже нужна фантазия? Может быть, тогда я что-то смог бы? Ну, потому что вот я со своей фантазией не смог бы придумать даже название книги «Человек, который принял жену за шляпу». Я со своей фантазией... Вот что-то такое не могу придумать. А он придумал, да? Утверждает, что он понял свою особенность, когда ему было 14 лет. Он рассказал об этом в книге «Глаз разума». Моя мать была хирургом и специалистом по сравнительной анатомии. Однажды я принес ей из школы скелет ящерицы. С минуту мама внимательно рассматривала скелет, вертя его в руках, потом отложила в сторону и, не взглянув больше на него, нарисовала скелет в нескольких ракурсах, мысленно поворачивая его каждый раз на 30 градусов вокруг продольной оси. Она быстро выполнила серию рисунков, причем скелет на последнем рисунке не отличался от скелета на первом. Я не мог себе представить, как можно что-то такое сделать. Так это ж потому, что ты тупой. Понимаете, человеку поразило воображение, поразило воображение опять. Ну, у него нет воображения, потому ему ничего не поразило. Я не знаю, что у него там могло поразить. Что его мама делала несколько проекций, а я встречал людей тупых, которые не могут по двум проекциям нарисовать третью проекцию. Ну, это не тупые люди, вы не обижайтесь, конечно, да, многие не могут. Ну, то есть пространственного какого-то вот мышления нет. Если деталь такая, знаете, симметричная со всех сторон, то довольно сложно ее представить в третьей проекции. Ну, для этого и существуют три проекции, чтобы точно и однозначно интерпретировать чертеж. Большинство из нас, в принципе, могут, да, нарисовать с другой стороны вид объекта. То есть вот мы покажем стакан или кружку, да, попросим нарисовать его сверху, вы нарисуете его сверху. Попросим нарисовать сбоку, вы нарисуете вид этой же кружки сбоку, правильно? А есть иллюзорно люди, которые, ну, ты его просишь, и он такой, я не могу себе представить себе. Ну, будем считать это фантазией, да? Ну, под то заведение, откуда меня отчислили за полную тупость, это не проканало бы. Вот если бы я пришел и к своему преподавателю сказал бы, вы знаете, я по двум проекциям не могу третью проекцию начертить. И говорю, у меня афантазия. У меня даже есть это. У меня даже справка есть. Чё-то мне кажется, что это не было бы оправданием. Так. Так, я извиняюсь. Я извиняюсь, ребят. На самом деле простыня заканчивается тем, что человек пишет, что он думает, что это у него. Дорогой донатор, пожалуйста, прости меня. Я не хотел тебя обидеть. Аноним 997 рублей. Пожалуйста, дочитай. Я там еще пару комментов в донатах кидал. Они коротенькие. Надо было мне статью порезать, а то весь стрим на нее ушел. Да. Так. Давайте дочитаем. Аноним 50 рублей. Небольшое дополнение насчет того, как можно читать книги. Я книги очень люблю, читал раньше много, но я не представляю это все. Для меня важен сюжет. Все описания природы людей – это мимо меня, но с сюжетом проблем нет. Но мне кажется, это и есть присутствующая фантазия. То есть ты бы и сюжет не улавливал. Как ты можешь улавливать сюжет, если ты ничего не представляешь себе? Если ты не представляешь себе передвижение? Ну, то есть если ты не понимаешь, не представляешь фабулу, то не имеет значения, вот как нам попытался описать человек, точка движется над горизонтом. Точка, движущаяся над горизонтом, даже если ты не можешь себе ее оформить в фантазии, это все еще образ. Хаюхай 50 рублей. Кадавр, объясни, пожалуйста, нафига в машине с автоматом нужен режим паркинг, если надежнее ставить на ручной тормоз? Такое ощущение, что они оба одну функцию выполняют, но ручник тупо лучше. Еще не понимаю смысл нейтральной передачи. Ты хорошо объясняешь на пальцах, с примерами будет топ, что когда. Так, там, и не то чтобы сейчас сразу тебе полностью оформлю, да? Но вообще-то есть система шестеренок, сцепление. Сцепление, оно всегда есть вне зависимости от того, автомат у тебя или ручник. То есть передаточное число меняется из-за размеров шестеренок, которые передают мощность движения двигателя на колесную базу. Вот. Если у вас, допустим, один к одному, две одинаковые шестеренки, то передается вот там с такой-то силой. Чтобы мощность повысить, тебе нужно заехать или выехать из грязи, или заехать в горку. Тогда шестеренка на колесах становится поменьше, а шестеренка на двигателе побольше. Большая шестеренка, прилагая меньшее количество усилий, передает большее усилие на колеса. Ну и ты, как ты понимаешь, двигатель крутится большой шестеренкой, быстро крутится, а эта крутится гораздо медленнее, то есть больше мощности передается. И наоборот, когда ты переключаешься на высшие скорости, у тебя эта шестеренка меньше становится, но там другая система, она по-другому выглядит, я просто образами. У меня же нет фантазии. Эта шестеренка уменьшается на двигателе, А на колесной базе шестеренка увеличивается. И вот на пятой скорости тут большая, тут маленькая шестеренка. То есть здесь двигается она вот так вот быстро, а здесь вообще фантастически быстро нафигачивает. Вот. То есть эта система работает вне зависимости, автомат у тебя или этот, потому что она просто автоматически переключается. Но вот эти шестеренки есть. Так вот, положение паркинг – это положение, в котором шестеренка не передает это движение двигателя на колесную базу вообще. Положение не... Сейчас, подожди, сейчас. Чем отличается положение нейтраль от положения паркинг? Понимаешь, если не будет положения паркинг, то у тебя машина всегда будет двигаться с какой-то скоростью. То есть ты будешь заводить машину, она у тебя сразу будет трогаться. Вот что такое положение паркинг. Но положение паркинг, как я понимаю, оно все-таки имеет сцепление с колесами. То есть это какое-то есть между... даже... Вот, все, я понял, я вспомнил. На самом деле я этого не знал, сейчас мне сейчас скажут. Ну-ка, кто тут? Есть профессионалы, успели сказать? Да. Так вот, положение паркинг – это в котором система, она включена, они друг с другом сжаты, но двигатель не участвует, то есть у тебя двигатель отключается. А положение нейтраль – это когда у тебя шестеренки вообще разъединены. То есть колесная база никак не соединяется с шестеренкой двигателя. Она нужна только для того, как тут правильно написал, только для буксировки. Положение нейтраль – это буксировка. То есть у тебя колеса перестают иметь связь с двигателем, и ты можешь катить вперед, ты можешь катить машину назад. Это положение нейтраль. Оно нужно для буксировки. Вот. Положение паркинг – это в котором сцепление есть, но двигатель просто у тебя работает, но он не передает движение на саму шестеренку, но они находятся в связке. И поэтому колеса у тебя не двигаются. Понимаешь? То есть вот у тебя вот эта шестеренка двигается, вот нейтраль, они вообще не соединены. То есть тут ты можешь что угодно. Можешь выключить двигатель, можешь включить, можешь газовать. На эту ничего не передается. Колесики катятся в какую угодно сторону. Они не зафиксированы. Ты можешь катить вперед, можешь катить назад. В положении езды они вот соединены, и вот это крутится, и это крутится. Они едут, куда ты их направишь. В положении паркинг они соединены, но двигатель не передает на нее сюда. Но они соединены, поэтому колеса у тебя не могут никуда-то двигаться, потому что он скреплен с шестеренкой двигателя. И в этом состоянии у тебя машина стоит. Ты спросишь, а зачем тогда? Справедливо задаешь вопрос, зачем же тебе стояночный тормоз? А потому что здесь, когда ты шестеренки у тебя соединены, если у тебя машина тяжелая и стоит на пригорке, то ты понимаешь, что она массой, она ломает эти шестеренки. То есть ее может толкнуть, например, какой-нибудь аварией. Например, кто-нибудь поедет или она столкнется, и колеса крутанутся, и ты сломаешь шестеренки. То есть ты просто сломаешь сцепление в положении паркинг. Поэтому в положении паркинг ты стоишь только на ровной поверхности. Когда ты знаешь, в гараже, на парковке, там тоже все может быть, но в большинстве случаев ты это не используешь. И они стоят соединенные, и благодаря этому колеса не двигаются никуда. То есть машина сама по себе при маленьком угле не покатится. Но когда ты начинаешь ставить в спорные положения, то есть угол побольше, то у тебя начинается, естественно, напряжение. Колеса пытаются катиться и пытаются в обратную сторону двинуть шестеренку двигателя. Естественно, это слабое место. То есть любое ударное усилие начинает ломать. То есть ты просто изнашиваешь шестеренки в положении паркинг, если у тебя стоит на пригорке машина. И поэтому ты дублируешь паркинг стояночным тормозом. Стояночным тормозом дублируешь. Чтобы колеса сами по себе не крутились. Чтобы когда тебя бахнули, например, ты стоит на машине, да, на этом, тебя бахнули, у тебя машина двинулась, но колеса протормозились, то есть они заблокированы, и шестеренки твои не сломались. То есть стояночный тормоз, он дублирует. В принципе, как ты говоришь, да, можно, по идее, ставить нейтраль и включить, там, например, стояночный тормоз. Но так никто не делает, потому что нейтраль, она должна быть именно для наката. Стояночный тормоз, он, по-моему, только на задние колеса действует. Стояночный тормоз. Не забывай, что стояночный тормоз – это прижимная сила, вот прижимается к дискам на колесах и очень часто примерзает. То есть, если у тебя погода вот буквально изменилась, и ты ехал, и ты спрашиваешь, как это примерзает, но должна быть влажность? Нет, не обязательно сильно. Ну, во-первых, колеса всегда по каким-то лужам, по каким-то чего. А самые спорные ситуации, это когда ты ехал, вот сегодня у тебя плюсовая температура, да, фан этот. Потом ты прижал этот стояночный тормоз, ночью холод, ты утром проснулся, пытаешься двинуться, у тебя стояночный тормоз, ты его отпускаешь, а эти прижались, потому что ну, все железо нагревается, отпускается, все колеса двигаются, они же все равно греются. И все, оно примерзло. А тебе нужно отэтовать. Поэтому, когда у тебя стоит машина на ровном месте, на твоей стоянке возле дома, или в гараже, или в боксе, еще где-то, да, то ты используешь паркинг, потому что знаешь, что у тебя, в принципе, безопасное состояние. То есть машина никуда не должна ехать, по идее. Нет угла наклона. Поэтому вполне себе справятся шестеренки, и никакого износа этим шестеренкам не будет, потому что машину ну, никто никуда не кантует. Зачем ей двигаться, зачем шестеренки изнашивать? Поэтому износа шестеренок нет. Если ты захочешь куда-то пробуксировать, то в положении паркинг ты пробуксировать машину не сможешь, потому что у тебя будут просто ломать шестеренки эти. Ну, в какой-то момент ты, конечно, сможешь, но я говорю, сломаешь просто сцепление. Поэтому тебе нужно расцепить. Это положение нейтраль. Ты расцепляешь шестеренки полностью. Вот. А стояночный тормоз просто дублирует, чтобы, когда ты в режиме паркинга стоишь в углу, чтобы не изнашивать шестерни, ты ставишь стояночный тормоз. Если я все правильно объяснил, подтвердите или опровергните. Возможно, я где-то чуть-чуть ошибся с, ну, чисто технически со связкой двигателя и первые шестеренки, вот двигательные шестеренки в режиме паркинга. Но концепция это не меняет. Аноним 50 рублей. С рисованием все очень плохо, но при этом с черчением все хорошо. Так как это же по сути математика. Ты знаешь размеры, направления, углы линий. А вот представить по чертежу сложную деталь – это очень-очень сложно. Иногда приходится в 3D упрощенно ее переносить с чертежа, чтобы понять, что это такое. Аноним 50 рублей. Обесценил просто в пыль все мои впечатления последней недели. И еще дополню. Ты представил себе, что афантазия – это отсутствие памяти. Может, у кого-то это и так, но конкретно в моем случае это просто внутренняя слепота, то есть визуал отсутствует. Но словесная память, текст, утренний голос есть. Дочитай, пожалуйста. Сейчас дочитаю я твою, твою простыню. Дочитаю. Я говорю… Когда говорят о фантазии, вот то, что написано, нам преподносят, как будто это что-то вот совсем отсутствие фантазии. А тут на самом деле у тебя то, что вот ты описываешь, это отсутствие пространственного мышления. Это даже не тупость. Это просто, ну, нет предрасположенности к пространственному мышлению. Все. Это обычное явление. Ну, у кого, оно у всех есть в определенной, в разной степени. Я просто никогда не пробовал заниматься чертежами и всем остальным. Возможно, у меня есть в какой-то степени тоже. Есть у кого-то, знаете, это, как называют, топографический кретинизм. Но топографический кретинизм уже звучит обидно, поэтому его так не используют, да? Конечно, красивее сказать, у меня афантазия. А на самом деле ты просто плохо ориентируешься в картах. Ну вот плохо ориентируешься. Вот ты стоишь такой, тебе показывают стрелочку, ты тут, и ты не можешь понять, вот куда мне идти, чтобы добраться до туалета по этой карте. То есть у тебя вот нет способностей там к картографии. Ну просто похуже, чем у других. У тебя… Немножко не такое пространственное мышление. Послабее. Вполне возможно, что тебе нужно было просто заниматься чем-то другим. Вот. Точности также можно с этим никогда не столкнуться. То есть ты вполне себе нормально чертежи чертишь, направление, все инструкции выполняешь. То есть технически, математически у тебя все прекрасно. Но, возможно, тебе стоило заниматься не 3D-моделированием, да, там, например, не архитектурой какой-нибудь. Возможно, кто-то с этим сталкивается в фотографии, да, не понимает, как нужно встать так, чтобы сфотографировать, чтобы человек влез и эту. Я, например, да, сам себе не похвалишь, ходишь как оплеванный, заранее могу сказать, какую мне линзу нужно одеть, чтобы с такой вот точки мне примерно захватить, например, здание и человека. И куда ему примерно стать. То есть я могу хотя бы направление сказать, что мне нужен больше зум, там, телеобъектив, влезет ли это сюда, не влезет. Вот. В этом нет ничего плохого, но таким широким термином, как отсутствие фантазии, я бы это не описал. Отсутствие фантазии из-за того, что ты не можешь себе представить проекцию. Опять же, вот ты говоришь, мне приходится 3D упрощенно переносить с чертежа. Потому что на самом деле черчение – это сложный предмет. Действительно, по двум проекциям представить третью сложно. Как я уже сказал, я этим занимался. Это действительно нужно тренироваться и все остальное. Но если мы тебе нарисуем, например, крысу так, 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 то есть в 8 положениях крысу тебе нарисуем, то ты очень легко ее представишь. Окажется, что у тебя все нормально работает. Ну просто черчение в архитектуре, вот в инженерии, оно работает по принципу бритвы Оккама. То есть так решено, что нужно 3 проекции, минимальное количество рисунка. То есть просто с точки зрения экономии инженеры так решили, что необходимо и достаточно, чтобы понять все о предмете 3 проекций. Это необходимо и достаточно. То есть знающий человек, посмотрев чертеж, однозначно сможет его не то чтобы представить, ему не обязательно представлять, бывают объекты сложные, но он сможет воспроизвести, произвести и понять, что это за объект. По 3 чертежам. Это минимальное необходимое количество проекций. Именно поэтому чертежи делаются в 3 проекциях. Можно ли их делать больше? Больше можно. И чем больше ты нарисуешь проекций, тем легче будет обычному неподготовленному человеку понять. Поэтому ты и делаешь как? Ты переносишь чертеж в 3D-программу, которая на самом деле в каждом отдельном кадре, каждый отдельный кадр – это просто 3-я проекция. И когда ты вертишь, ты просто видишь эти проекции с частотой 24 кадра в секунду. На самом деле ты все время видишь только одну проекцию. Каждый отдельный момент времени ты видишь одну проекцию. Более того, на мониторе ты даже не видишь ее в трехмерном пространстве. Если стакан мы видим в трехмерном пространстве, мы можем ориентироваться, да, такие, ну, у нас есть 2 проекции одновременно. То когда ты на мониторе, ты видишь только одну. То есть, по сути дела, ты всегда видишь только 3 проекции. Но когда ты передвигаешься, когда ты одновременно и очень быстро меняешь кадрами у себя эти проекции в 3D-визуализации, оказывается, что твой мозг с этим легче справляется и легче понимает, что это за объект. Вот и все. Ты просто облегчаешь ему. Понимаешь? На картинке они 3 проекции, и ты не понимаешь. А когда переносишь, у тебя появляется 4-я проекция. 4-я, не 18-я, а всего лишь 4-я. Но ты, двигая ее, ты просто быстро меняешь ее. И ты такой, ага, понял. Вот и поэтому и получается, что если мы тебе нарисуем с 18 разных сторон гайку, то ты ее легко себе представишь. Любой представит ее легко себе. Хаю-хай, 100 рублей. Из тебя получился бы хороший преподаватель. Спасибо, Константин, я все понял. Может, что-то не точно было, но главное, суть понятна. Да, суть я тебе пояснил. Так, дочитаем эту простыню. Куда она делась? Я ее чуть-чуть профукал куда-то. Я извиняюсь. Сейчас дочитаем простыню от анонимка, у которого фантазия. То есть сама эта суть, потому что статья огромная, надо было сокращать, дорогой друг, поэтому мы посвятили. А я читал полностью, потому что у тебя 997-рублевый донат большой. Поэтому я читал полностью. Вот. В общем, я понял, что это про меня. Мне 30 с лишним лет, я всегда считал, что выражение «представь себе» — это что-то фигуральное, типа «мысленно опиши это». Выяснить, что большинство людей действительно видят то, что им предлагается представить, для меня было очень удивительным. Для меня представить — значит закрыть глаза и мысленно описать это текстом. Но по сути дела ничего не меняется, да. Какая разница, что ты это текстом описываешь? Вообще. То есть, если философски смотреть, то мы все... Так или иначе, какие бы у нас ни были фантазии, мы все переводим в текст. А текст – это очень плохой, очень ограниченный инструмент. Я вам об этом говорил уже, что мы бы добились большего, если бы могли передавать свои мысли образами из головы в голову. А у нас есть ограниченный инструментарий в виде языка. Поэтому, когда я вам описываю стакан, насколько бы я не был хорош, вы все равно представите себе не то, что вижу я. Вот у меня будет сейчас за монитором стоять стакан, да? И я буду вам его описывать, кружку. Я буду вам ее описывать. Вы все ее, конечно, представите себе, но ни один из ваших образов не будет максимально точен. Потому что я плохой описатель? Возможно. Потому что вы плохо и невнимательно слушали? Тоже возможно. То есть это все накладывается. И потому что нам не хватает языка. Мне не хватает моего словарного запаса, чтобы описать вам текстуру, массу этой кружки, из чего вот она состоит, насколько бледно-зеленый цвет, насколько неудобная ребристость, насколько плохая ручка. То есть я могу сказать «плохая ручка», и каждый из вас представил себе, что такое плохая ручка. Ручка в говне один представил, другой представил, что она острая, третий еще что-то. Поэтому так или иначе мы все равно ограничены нашим текстовым мышлением. В любом случае. У нас вообще все образное. Вот говорит вот опять о фантазии. Почему об этом никто не пишет? Что на самом-то деле мы все, что думаем, оно у нас при помощи текста думается. Обратите на это внимание, что если мы что-то не можем описать словами, то этого для нас не существует. Точнее, оно существует, но оно очень размытое, очень плохо представляемое. Поэтому мы и говорим, мы не можем представить себе бесконечность, потому что мы ее не можем конечным числом букв описать. У нас есть только одно слово «бесконечность». Мы не можем представить себе пустоту, горизонт событий, потому что мы не знаем, что там. Мы не можем ограниченным количеством слов и предложений полностью описать это пространство, поэтому оно для нас не существует. Поэтому говорить, что ты не представляешь себе, а представляешь себе только текстовое описание что-то, ну, по-честному, мы все представляем текстовое описание чего-то. И существует вот эта кружка, в рамках моего Петя, воображения, слышишь, только нахуй? Исключительно, опять же, в рамках моего словарного запаса. Чем лучше мой словарный запас, тем лучше я вам опишу этот образ, тем сочнее и точнее вы его представите. Чем беднее мой словарный запас, тем хуже я его опишу, тем меньше вы меня поймете, тем непохожее будет тот объект, который вы представите себе по моему описанию. Новый список топ-донаторов. Let's go. Да. Для меня представить, значит, закрыть глаза и писать это текстом. Представь яблоко, для меня мысленно проговорить. Круглое, красное и так далее. На самом деле, даже мы, представляя себе яблоко, все равно в конечном итоге так его и описываем в своей голове. У нас нет другого понятия. Если у нас есть вот для формы круглое, для цвета красное, для текстуры пористое, для массы тяжелое, легкое, среднее. А если мы не имеем какого-то описательного слова, для чего? Вот я даже не могу тебе описать, потому что у меня нет слова. Но наверняка характеристику яблока гораздо больше, чем размер, форма, масса и цвет. Характеристик гораздо больше у яблока. Но мы эти характеристики не определяем. У нас для этих характеристик нет терминов. Поэтому в этих терминах я вам яблоко и не описываю. Поэтому в этих терминах в моей памяти яблоко и не содержится. То есть, когда я представляю себе яблоко, я представляю себе круглое, красное, но у меня нет весов, хотя я знаю об этой характеристике, о массе, да? Но весов у меня нет. Поэтому в моей памяти нет четкого определения веса. Я не представляю себе вес яблока. Я представляю себе легкое, тяжелое. Что значит легкое? Легкое – это легче рюмки водки. Тяжелое – это тяжелее там, баклажки воды. Но точную массу я не могу представить, потому что у меня нет этого знания. У меня нет слова. А если, говорю, нет, у меня слово еще для массы есть, а если для какой-то характеристики у меня нет даже слова, то у меня просто нет ячейки памяти заполненной. И поэтому, когда я вам буду описывать, да, яблоко, например, какой-нибудь мармеладный меня спросит, ты описал форму яблока, ты описал массу, ты описал цвет яблока, его спелость. А почему ты не описал фуркулезность яблока? Я такой, а у меня даже нет таких данных, что такое фуркулезность. Ну, ты мне мармеладный, ну, фуркулезность. И что, значит, у меня какая-то фуркулезная слепота? Нет. У меня просто нет слова такого «фуркулезность». У меня нет термина. Я не знал, оказывается, что есть у яблока характеристика «фуркулезность». Поэтому у меня было 8 ячеек для описания яблока. И тут мне мармеладный описывает, что такое «фуркулезность». И я себе добавляю ячейку «фуркулезность». И в следующий раз, потрогав настоящее яблоко, поняв его «фуркулезность», я записываю себе образ. «Ага, фуркулезность яблока такова». И в следующий раз, когда я буду описывать людям, я уже опишу яблоко круглое, красное, тяжелое, свежее, вкусно пахнущее, фуркулезно-нейтральное. И тогда я скажу помидор.
Смысл стрима – это дать
у некоторых
понять,
людей есть со фантазией трудности стрим. С ориентацией в пространстве, узнаванием улиц. У меня такого нет, но, скажем, составить фоторобот до даже близкого человека я ни за что не смог бы. И я тоже. Вот я пробовал. Раньше такая приколюха была, когда в далекие времена, в прошлом веке еще, мы все устанавливали программу вот этого полицейского фоторобота. Я представляю себе образ человека, но на самом деле он настолько не точен, оказывается. Вот вы видели, что я определяю звезд, говорю вам, где они снимались, называю их имена. Но вот вы мне сейчас скажите, составить фоторобот Брэда Питта, я его не составлю, потому что я не могу его описать. У меня нет насмотренности, чтобы сказать, вот, например, какая форма лица у Брэда Питта? Да черт его знает, обычная. Наверное, продолговато. Вот выступающие ли у него эти скулы? Длинный ли у него нос? Картошка или нет? Я его вижу, я его помню. Но как-то я помню его в сравнении. То есть вот я увижу картинку, я скажу, это Брэд Питт. А вот что типа уголки глаз опущены или подняты? Нависают ли веки? Не нависают. Чистая кожа? Я вот этого всего. То есть я пробовал по фотороботу, даже самого себя не можешь составить. То есть вот только зеркало поставив, то ты можешь так, а так нет. Наверное, из-за этого я и в шахматы не умею играть абсолютно. Хотя, как говорят, если с математикой, логикой порядок, то должен уметь. Но я просто не могу представить, что будет на доске после того, как я сделаю ход. Шахматы, мне кажется, я вот тоже не умею играть, но шахматы – это не про это. Мне кажется, шахматы – это исключительно умение планировать. То есть это просто умение держать большое количество информации, древо вариантов. Я обращал внимание на то, что за собой, когда играл в шахматы, я очень плохо играю. Но единственное, когда я что-то мог делать, это когда я долго сидел и думал, и просто прорабатывал каждый вариант. То есть чем глубже я прорабатывал древо вариантов, тем лучше получался ход, ну и условно шла игра. То есть если я смотрел, например, на шахматы, там, как мне съесть коня, ничего не получалось. Вот если я смотрел исключительно как, типа, если он сходит вот так, то дальше будет так, потом вот так, потом вот так, вот так. Потом, если он на этой фигуре сходит так, то вот так, вот так, вот так. Если я все вот это вот на три хода вперед обдумывал и выбирал, исходя из этого, свой наилучший ход, обдумав каждый из возможных его вариантов, это очень больно для мозга, ну, в смысле, очень тяжело. Тогда я мог играть. Мне не нравится таким образом слишком глубоко думать, поэтому я от шахмат отказался. Но единственное, что я понял про шахматы, я не видел там никаких образов, тем более картографии, потому что ты доску видишь перед собой. Мне кажется, ничего представлять не надо. Ты ее перед собой видишь. Она здесь и сейчас. Поэтому я вижу в шахматах только умение планировать на несколько ходов вперед. Просто видеть, прорабатывать древо вариантов. Я так думаю, мне так кажется. Мой мармеладный, я не права. Попробуй, попробуй джага-джага. Попробуй, мне это надо. Преимущество, как и указано в статье, у этого есть. Например, я всегда легко засыпаю, так как мне не приходят никакие образы в голове. Внутренний голос особо не мешает этому. А еще я могу смотреть фильмы и сериалы каждый раз, как в первый раз. Я помню основные моменты сюжета, помню финал фильма, но все остальное для меня каждый раз, как в первый раз. Так это и для меня так. Просто потому, что у меня плохая память, и через год я смотрю фильм почти как первый раз, и действительно я помню фабулу, причем фабулу помню в рамках синопсиса официального на Кинопоиске. Вот что в Кинопоиске написано, да? Ну, я помню еще спойл концовки, но в целом, что там было, я не помню. Вот, и никакой проблемы в этом не вижу. А еще я могу смотреть так это. Однажды я случайно прошел игру во второй раз и только в самом конце вспомнил, что я в нее уже играл. Молодец, ты прошел чужую игру во второй раз и только в конце вспомнил, что я в нее уже играл. А я не помню то, что делал сам. У меня есть два ролика в карпотках «Дружба между мужчиной и женщиной». Я снял один ролик на эту тему, полностью забыл, что я это сделал. Я сделал. Не прошу, читал второй раз книгу, а я забыл, что я сделал этот ролик. И через год или два я снял точности такой же ролик. И я не просто забыл, как я его делал, я забыл само существование ролика. Я просто забыл, что я на эту тему уже высказался. И не просто высказался, а написал сценарий, поехал, снял, смонтажил, выложил. Люди посмотрели, и у меня стерлось это из памяти начисто. И я такой, оу. А у меня, кажется, есть что сказать на эту тему. Да, и я уже сказал. Это я не к тому, что я необычный, а к тому, что мне кажется, что наоборот, это обычное явление. И никаких особенных черт восприятия у меня по этому поводу нет, мне кажется. Не знаю, зачем написал, вопросов у меня нет. Видимо, просто хотел поделиться эмоциями, так как для меня это стало огромным событием, огромным открытием. Это как узнать что-то вроде «у всех людей три руки, просто третья прячется между ягодицами и используется только для подтирания жопы. А у меня-то их две». Так было всегда. Я нормально живу и с двумя, поэтому никаких сожалений от отсутствия у меня нет. Но все равно я в шоке. Ну, вот и как это. Еще. Как это говорят. Ну, фантастические все. Знаете, что есть некоторые люди, которые типа видят нимб над головой человека. Какой-то то ли рассказ есть, то ли фильм. И там девочка тоже. Но девочка, вот это. Тоже в детском возрасте впервые такая маме говорит, а почему у дяденьки нет нимба? А такая, чего? Мама, кого нет? Ну, вот этого кольца. Она такая, какое кольцо на голове? А такая, ну как? Ну, у каждого же вот это кольцо над головой. В смысле, у каждого? Ну как? У каждого же кольцо над головой. Вот у всех кольцо над головой. Она говорит, я всю жизнь это вижу, типа, у всех кольцо над головой, а вот у дяденьки нет. Она такая, как это, что это за бред? И дяденьку сбивает машина, и он умирает. То есть она видит жизнь и смерть, и вот предсказывает смерть, потому что не видит. Но мякотка в том, что даже в фильме это смотрелось нереалистично, потому что ребенок до того возраста сразу же задается вопросом, почему он ни разу не сказал, что он видит какие-то нимбы над головами людей. У всех людей видит. То есть, когда она впервые увидела труп, да, будущий, она поняла. Ну, точнее, не поняла, она впервые увидела и задала вопрос. Но почему она до этого ни разу не упоминала и не спрашивала, что это такое у своей матери? Почему на детских рисунках в детском саду, когда она рисует там маму, папу, там бабушку, дедушку, она ни разу не нарисовала это кольцо над головой, чтобы учитель спросил, а что это такое над головой? Вот такие вот дела, дорогие друзья. Аноним 50 рублей. Крысу я не представлю. Я просто пойму, что это объект крыса. И об этой крысе у меня есть куча информации. Серая, зубастая, хвостатая, умная, вредитель, маленькая, но больше мыши. И о каждом из этих тегов тоже есть своя инфа. Хвост, отросток из жопы, зубы, белые штуки. Да, так я и говорю. Это в принципе не сильно отличается от нормы. То есть это не что-то такое выдающееся, ради чего мы должны придумывать какой-то особенный термин. То есть у тебя просто... текстовое восприятие информации. Я не вижу в этом ничего такого необычного. Просто текстовое восприятие. Это не просто в этой статье это преподносится как что-то такое, причем описываются люди, которые близко не то, что ты испытывают. Ты же не пользуешься образами. Ты говоришь, крысу я не представлю. Ты же не скажешь мне, представь что-то. А там нам режиссерка говорит, представить блокнотик с буквами. Ну и вот. Так что... Нет, я рад, что тебя это успокаивает, конечно. Все, что угодно может успокаивать, что ты типа не отличаешься от чем-то. Но я не думаю, что ты чем-то и до этого отличался. То есть, если бы мы встретились вживую, и ты бы мне эту телегу прогнал, я бы сказал, ну ок, типа, что в этом необычного? Подумаешь, не представляешь. Но не представляешь, не представляешь. То есть, это не настолько на самом деле, как там нам рисуется. Отсутствие полное образов. Да не полное. Просто сложнее, просто по-другому идет восприятие. Вот как есть люди кинестетики, да, есть люди... Это отличие уровня интроверт-экстраверт. Вот есть люди, любят сидеть дома, а есть люди, любят вот обязательно быть в кругу друзей, разговаривать. И я вот вам скажу, ребята, я интроверт. Вы знаете, да, что у меня там немного друзей. Вы скажете, что это у меня какая-то прям выдающееся какое-то отличие? Нет, хотя оно изрядно заметное. Есть люди, которые такие, типа, ой, я сижу, скучаю дома, ну как же, нужно же с кем-то общаться, разговаривать. Вот между нами с тобой отличие такое же, как между интровертом и экстравертом. Ни экстравертность, ни интровертность не делает нас какими-то особенными и не дает ни особенных преимуществ, ни особенных недостатков. Хотя они есть. Интроверт меньше зарабатывает при общем знаменателе. Или как между совой и жаворонком. Тоже есть плюсы, есть минусы, да. Но они не настолько, чтобы писать какую-то книжку. «Ребята, я только что выяснил, оказывается, есть люди, которые
на серьезных щах сами просыпаются в 6 утра. Вы прикиньте, без будильника просто ложатся в 9 и просыпаются в 6. Их никто не заставляет. О, вау! И тут какая-то режиссерка. Я такая, я такая. И тут еще один, придумавший дорисовать Спанч Боба. Я такой, я такой. А еще один из основателей браузера Safari. Я такой, я такой. Ну, идите в жопу. Вот уж выдающаяся способность. Просто по собственному желанию, по собственным внутренним часам просыпаться в 6 утра. На этом, дорогие друзья, мы ушли в глубокий минус. Почему-то меня никто не останавливает, когда я ухожу в глубокий минус. Желаю вам хорошего дня, хорошего вечера. Ждите оповещения обо всем, что есть. Надеюсь, вам понравился сегодняшний энергетический стрим. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, донатьте в межподкасте. Спасибо вам огромное, дорогие друзья, всем. Никто не обижайтесь на меня, если вдруг кого-то задел. Вот. Да, надо было статью порезать. Конечно, ничего здесь выдающегося нет. Просто удивился этой информацией. Статья пафосная, как будто люди с фантазией – это меньшинство. Да-да-да, это такие, знаешь, как будто вот прям... Еще и говорю, все герои – это там какие-то режиссеры, художники, литературные критики. Это не болезнь, не проблема. Больше всего удивляет как раз то, что об этом нигде не говорится, и что ты об этом поздно узнаешь. Ну вот, да, интересно, что я вот с этим впервые сталкиваюсь. Я впервые об этом прочитал, до этого я такого не слышал. Да, если это существующая особенность... то о ней, конечно, неприлично мало написано. Но, скорее всего, как я говорю, особенность не так пафосно звучит, как в этой статье. Счастья всем, даром, чтобы никто не ушел обиженным.